Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Дарья,
здравствуйте, Даша.
Да.
Слушайте, значит, нет, Клинцевич повредился, говорит Александр, пишет, что он утверждает, что ловля покемонов – это пришествие дьявола, и оно сгубит Россию. Я читал это тоже. Ощущение, что дьявол пришел. Так это ощущение. Вот когда Клинцевич будет прямо утверждать, что это пришествие дьявола, вот тогда будет, тогда вы вправе будете назвать это, что он двинулся. А у него просто ощущение, что дьявол пришел. Ощущение дьявола. У любого человека должно быть ощущение дьявола какое-то.
Ну, периодически это хотя бы.
Предостерегающее ощущение. Он должен предостерегаться как-то от дьявола, все время его ощущая всюду. Мне кажется. Не знаю. Ребят, значит, слушайте, я хотел сейчас выразить благодарность всем людям. Они меня, идиоты, сдерживают. Знаешь, товарищи, спасибо вам огромное. Сегодня ехал я по шоссе. Иду чинно-благородно, 120 км в час, на автобусе «Каравелла». Так бы и шел до самой Москвы. Но целое стадо пентюхов, видимо, правильно как-то, ну, в смысле, они... Ну,
страшно же, гроза, дождь, водное планирование. Не все рискуют.
Акваплпланирование.
Да.
Нет, я и пилю себе 120. Смотрите, эти люди, чуть дождь усилится. 90, думаю... Бу, я думаю, все, не могу. Потом, значит, еще чуть-чуть усилится, может быть, на две капли. 70-65 идет. 4 ряда, 70-65.
Да.
Можно для тошнящих специально выделить 2 правых ряда, пусть они там тошнят. Но мы, честные люди, можем продолжать ехать 120. Ну почему? Чем вам не нравится? Чем вам не нравится это самое? 120-то? Я не понимаю. Ну, странные люди. Слушайте, я хотел это... Дождь нравится? Тебе нравится?
Я в восторге.
А вот с другой стороны, подожди, извини, я хотел сказать, почему я их благодарю-то? Благодарю, что они разумные и меня тормозят.
Да.
Вот это стадо пентюхов, они разумные и меня тормозят.
С другой стороны, у вас «Каравелла», чего
на «Каравелла»? Какое аквапланирование может быть на «Каравелле»?
Вот
это самое милое дело, планировать на «Каравелле». Слушай, как тебе дождь вообще?
В целом, очень красиво. Я снимала на видео, ну, естественно, не держа в руке телефон за рулем, а, как это называется, в подставке для телефона. Очень красивые кадры.
В самых засушливых районах сперва режут барана и раздают милостыню.
А, это не то. Я нашел молитву о дожде, хотел исполнить молитву о дожде.
Она, видимо, дальше будет.
У нас самих.
Сейчас.
Часть семян вообще...
Сейчас, найдем.
В православных церквях отслужили молебен о даровании дождя.
Вот.
Подобные молитвы возносят к Богу обычно в деревне. В городских храмах такие службы не шли никогда. Этот год...
А хотелось бы!
Верующие вспоминают Илью Пророка. Когда-то он сам просил Господа о даровании дождя. Его услышали.
Ну ладно, как-то так, нет. Мне хотелось все-таки поторжественнее чуть-чуть. Вот здесь сейчас будет торжественнее, мне кажется. Сейчас, ребят. Дарование дождя я хочу исполнить. А? Почему я объясню?
Не с послания.
Не с послания. О попустительстве дождя. Мне кажется, что это попустительство. Молебен о дожде исполним, точнее? Ну, мне кажется. Пока идет молебен о дожде, я вам расскажу по часам, что будет сегодня. Значит, в 9 часов. Сегодня в 9 часов, через 20 минут. 100% дождь в Москве. 100%. Вероятность. А в 10 часов 75% вероятность дождя. В 11 – 25% вероятность дождя. В 12 – 15% вероятность дождя. Не очень высокая. Вот, дальше. К вечеру в 21 час 45% вероятность дождя. В 22 – 45%. В 23 – 40%. В 0 часов, в ночь, в эту – 35, это все в Москве. В час ночи дерябнет вас хорошенечко 60%, 65% в 2, в 3 – 65%, в 4 часа 50%. Зачем по нисходящей? Таким образом, что завтра в 9 будет всего 5% дождя вероятность.
Но сегодня с 3 до 6 будет солнце.
С 3 до 6
и будет безоблачно. Солнце.
С 17 до 18 вот у меня солнце сегодня. Значит, завтра, завтра таким образом, смотрите, дождь 50% в 4 утра, с часу до 4 утра вроде бы дождь, понимаете? Потом в 9 утра всего 5% завтра, это завтра, сегодня я уже рассказал. А потом завтра зато с 16 часов до, надо сказать, 21 обязательно 75% будет дождь. В среду, вы хотели в среду дождя, все, молитва у меня такая, она не короткая, на несколько дней. В среду. А там уже 30%. Господи, о чем говорить? 10%. Ерунда. Ерунда точно. Но, если смотреть по дням, то сегодня 100% дождь. Завтра 80%. В среду всего 40%. А зато в четверг 90%. Опять очень обнадеживает четверг. Очень обнадеживает. Он же очищает атмосферу. Дождь очищает атмосферу.
Конечно.
Конечно. Так что в четверг, 90%. Ну, жахните же, ну. Сейчас. Никак не жахнут они.
А вы хотите, чтобы хор запел?
Я хочу, чтобы грянули дождя. Да. Вот. Все, молитва, а не с послания дождя. Ну, такая она какая-то, мне показалась чуть-чуть жалобная. Я хотел, чтобы она была настойчивая какая-то. Ну, ладно, неважно, не получилось. Атмосфера другая. Потому что, пойми ты, в Москве единственный способ не сдохнуть, это иметь сильный ветер и дождь постоянно.
Это правда.
Потому что здесь нужно чистить атмосферу. А чем ее чистить? Дождем. Потом, слушай, все это дерьмище сливается в Москву. Ну, мы знаем, да? В Истру, в Москву-реку. И в эту, как ее?
Баку?
Не, ну какая там еще у нас река есть? Это есть речка.
Ну, ну Яуза есть.
Яуза, Яуза, я не мог вспомнить. Яуза, не Глинка, в трубах вообще все. Знаете, в Яузу, Истру, Москву, реку.
Так.
Ну, догадайся, куда это идет. В Аку.
Да, естественно, в Аку, да.
Из Аки это идет в Волгу. И затем в Каспийское море. Совершенно справедливо. Которое ведет никуда. В никуда. Вы знаете, что Каспийское море ведет в никуда. То есть, таким образом, мы очищаемся символически от грязи в нашем воздухе, в нашем городе. Эту грязь смывает. Куда? В никуда. Видишь, как мы
безотходное производство.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Слушайте, ладно, хорошо. Поехали говорить о Турции. Турция, как вам понравилось? Ну, мы тут работали.
Мы работали в субботу. Жалко, что все затухло. Как-то
непонятно. Угу. Как-то непонятно. Вы на стороне все-таки. Мы тут голосовали в субботу. Было 88% симпатий путчистам, мятежникам. И всего лишь 12% было симпатий законному правительству. Скажите, пожалуйста, когда вы узнали, я хочу повторить это голосование. Когда вы узнали о мятеже в Турции? Ну, в то или иное время вы узнали. Вы эмоционально встали на сторону мятежников 134-21-35 или эмоционально вы встали на сторону Эрдогана и законного правительства 134-21-36? Вы эмоционально, это голосование по 495 коду. Когда вы узнали о мятеже в Турции, вы эмоционально встали на сторону мятежников 134-21-35 или на сторону Эрдогана и законного правительства 134-21-36. У меня сейчас уже другое, видите, голосование. Сейчас 83 только на стороне мятежников, 82, 81. Видите, мятежники не так уж и много набирают сегодня в понедельник.
Но люди все-таки подавляющее большинство.
Пообдумывали люди и... да, слушаю. Но Россия, власть России, как вы знаете, представляет собой концептуально очень последовательную, предъявляет очень последовательные взгляды на международной арене. президент России Путин и вообще русская власть последовательно борется против незаконного свержения власти. Последовательно. Уже это надо сказать, никогда не было изменений. Независимо от того, друг, брат, да, враг, неважно. Никогда не было исключений. В этом смысле мы священный союз, я бы сказал, такой 19 века. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Кореец Владимир из Москвы. За то, чтобы этому Эрдогану там голову оторвали,
да.
Потому что он избил и убил наших летчиков.
Ну, скажите, не сумели.
Да, жалко очень.
Спасибо. Я думаю, что нам надо остановить голосование, потому что у меня цифры не меняются, а уже полторы минуты мы голосуем. Значит, смотрите, 81%. 81% эмоционально почувствовал родство с мятежниками, и 19% эмоционально почувствовали родство с Эрдоганом и законным правительством. Мне интересно, вы знаете, что Путин по своей инициативе позвонил Эрдогану,
да.
И Путин заверил его в том, что Россия, российское руководство и Путин лично будут всегда препятствовать незаконному свержению власти. В том числе, конечно, речь идет не только о Турции, да, но и о Сирии.
В том числе.
Ну да. Когда Сирии надо было свергать власть, Эрдоган был за свержение власти. Когда в Турции надо было свергать власть, или попробовали свергать власть, Эрдоган был против свержения власти. Вот Россия здесь твердо стоит на том, что нельзя менять власть, и точка. Власть должна меняться только законными средствами и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, позиция России здесь мне напоминает, знаете, времена Александра Первого, Николая Первого. Мы как священный
союз. Священный союз, конечно. Да,
против Австрии. Абсолютно. Священный союз, конечно. И который в 1848 году сыграл и так далее. Конечно.
Да, и Венгрию мы утопили в крови, кого только не топили.
Вы имеете в виду 1848? Там топили уж как-то не очень топили.
Не дотопили. Вообще по Турции, первоначально я, конечно...
Вторглись тогда в Венгрию, но не так, чтобы топили прям, нет. Топили.
Согласен.
Аккуратно, топили аккуратно, да, я бы сказал, аккуратно.
Да. Эмоционально первоначально был на стороне путчистов, скажем так.
Да.
Но, вы знаете, потом меня заинтересовала история одна, что промелькнуло такое сообщение, что вот история со сбитием нашего бомбардировщика, это была определенного рода подстава со стороны, вот они сами это называют, параллельной структурой. То есть, по сути, да. В то время складывалось ощущение, что Эрдоган не контролировал полностью армию, и вот эти вот силы якобы специально создали такую ситуацию, что сбили наш бомбардировщик и подставили Эрдогана, пытаясь его ослабить. Они понимали, что со стороны России будет ответная реакция.
Да.
И в том числе, как бы, отчасти им это удалось, потому что по экономике-то мы им перекрыли несколько позиций по импорту и экспорту.
Ну да.
Вот. В принципе, сейчас я думаю, что отчасти прав Коммерсант, который говорит о том, что Турция сейчас немножечко переориентируется
на внутреннюю политику.
Да,
политику.
Будет меньше проецировать свою...
Скажите, хорошо, силу. Вот вы так хорошо разобрались в ситуации. А за что снимают и арестовывают 2700 судей, которые вообще никак не участвовали в перевороте, вообще ни в чем не участвовали? 2700 судей, сняты со своих должностей и задержаны.
А под шумок просто.
Это же история связана... это история давняя.
Да?
Всегда армия была, скажем так, оплотом светского государства в Турции, стояли на позициях кемализма, что нельзя, скажем так, вергать Турцию в ислам и приводить Турцию в ситуацию начала 20 века, когда Османская империя, по сути, как по мнению самих турков, части кемалистов
из-за
ислама оказалась очень сильно ослаблена. Вот, там, где военные, там судьи, там и прокуроры, это чистка чистой воды. Эрдоган зачищает поле для того, чтобы сделать...
Зачищают всех, кто за светское государство.
Ну, во-первых, да, за светское государство, он, как известно, исламист, относительно светский исламист, если это возможно вообще говорить так.
Да.
И он реально сейчас будет выстраивать сильную президентскую то ли республику, то ли, не знаю, халифат. Я уж даже... Очень интересно будет, что, как будет ситуация развиваться.
Да, это правда. Мы посмотрим. Значит, есть два непосредственных вывода, которые сегодня мы читаем в «Коммерсанте», но и в других изданиях. Значит, два непосредственных вывода. Первый. Турция займется внутренней политикой теперь, и вся будет в ближайшие, может быть, год, два, три, ну, такой вот обозримый горизонт, будет занята внутренней политикой. Во внутренней политике Турция, вероятно, начнет репрессии против всех сторонников светского государства. В сущности, будет пересматривать революцию Ататюрка. Пересматривать и возвращаться к до-ататюрковским временам, к Османской империи. Вот, вероятно, да, но все это, конечно, риторика будет не против Ататюрка, потому что Ататюрк отец нации.
Да, да, да.
Все это, как всегда, будет, риторика будет, наоборот, за Ататюрка, но в новой трактовке. В новой трактовке. Значит, это первое. Второе. А будет, для этого будет крошево и судьи, и прокуроры.
Хотят вернуть смертную казнь.
Да, и судей, и прокуроров, и военных будут крошить в капусту, да. Потому что они как раз оплот светского государства, а не оплот. Говорят, кстати говоря, что в армию, в военное училище на офицера не брали даже какой-то, что ли, они следовали там личное дело и так далее, настолько пристально смотрели, не брали даже, если у тебя мать ходила в паранже.
Вот так вот.
Вот ребенок, мальчик, там, не знаю, 18 лет, например, не знаю сколько, 17-18, хочет поступить в военное училище. Если он из такой семьи, где женщины ходят в паранже, угу, то мальчика не брали в военное училище, потому что к нему относились с презрением, его презирали.
Интересно, вот Эрдоган же шел на выборы и выступал за светское государство, он как раз как светский правитель был в самом начале.
Ну, он же, ты знаешь, он же сначала премьером был, у него долгая, да, история власти.
Да, да, да. А потом, когда вот, собственно, уже вступил в должность президента, он так вот стал постепенно переходить к более религиозной политике.
Да.
Было очень много выступлений в Стамбуле против строительства новых мечетей.
Я тебе объясню, почему. Потому что он пытался конвертировать внутренний экономический успех, Турция развивалась, там ее трясло, конечно, и лиру трясло, и все, но, тем не менее, Турция развивалась и развивается, угу, развивается неплохо. И этот экономический успех Эрдоган пытался транслировать, превратить в... и дальше, и еще, и полный неуспех на европейском направлении, неуспех, я бы сказал, крах европейского, угу, направления, угу, Эрдогана, когда он пытался несколько раз подползать к Евросоюзу, всякий раз Евросоюз относился к нему брезгливо, и он решил как бы конвертировать экономический успех и европейский неуспех, угу, 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 в успех в становлении суннитской державы, религиозной суннитской державы, исламской, которая заняла бы, которая бы получила первенство в регионе. Там, как мы знаем, вот в этом регионе есть четыре страны. Четыре страны мощные, на самом деле, да? Значит, это Турция, Саудовская Аравия, Иран и Израиль.
Израиль.
Израиль. Израиль. Четыре страны, которые вершат судьбу региона. Крошечный Израиль, Саудовская Аравия, богатая, ну, пока богатая. По-прежнему богатая. Иран... С большим населением, таким пассионарным и так далее. Значит, и Турция. Вот эти четыре страны. И Эрдоган решил, что раз у него есть экономический успех и полный политический провал в Европе, он должен конвертировать это вот в османские какие-то ожидания.
То есть, если с Европой, то светский.
Да,
если не с Европой, то...
Эрдоган всячески спонсировал революцию исламскую в Египте, спонсировал, помогал, ожесточенно и так далее. И, кстати говоря, а военным, которые свергли исламскую революцию, это парадоксально, кажется парадоксальным, ребят, но это следует принять, эти парадоксы. А военным, которые свергли Мурси, угу, Мурси был, угу, религиозный президент, религиозный исламский президент, пришли военные... Сиси вот этот.
Да, Аль-Сиси.
Да, Аль-Сиси. Значит, военным оружие покупает Саудовская Аравия, которая оплот религиозности. То есть оплот религиозности Саудовская Аравия платит военным в Египте, которые свергли религиозных деятелей, и покупает им русское оружие за свои деньги, Саудовская Аравия дает специальные деньги, выделяет на покупку русского оружия, чтобы противостоять туркам, которые лезут туда с религиозными деятелями. Понятно, да?
Да.
Всегда до некоторой степени парадоксально, до некоторой степени кажется невероятным, но это так, понимаешь? Ну вот, значит, он двинул весь на Ближний Восток, Эрдоган. Вот он на Ближнем Востоке, он сейчас потерял инструмент, потому что он сейчас будет крошево в армии устраивать, он будет...
И потеряет, собственно, позиции в Сирии и в Ираке. Ну, да. Как пишет, во всяком случае,
Коммерсант. Значит, и он потеряет позиции на Ближнем Востоке абсолютно серьезно. Он потеряет инструмент влияния внешнеполитического, который у него был, армия. Угу. Он будет армию сейчас перестраивать в Ас-Сиси, не Аль-Сиси, а Ас-Сиси.
Ас-Сиси, да, спасибо.
Спасибо, Владислав. Значит, он потеряет абсолютно серьезно позиции в армии, которые он будет сейчас перестраивать под себя. Он будет пытаться новое офицерство создать, такое ультрарелигиозное исламское офицерство. И на это уйдет, как ты понимаешь...
Года 2-3.
Я думаю, больше. Mm-hmm. Я думаю, больше. Потому что пока они займут, когда они летехами выйдут через года 3-4, а еще им надо занять соответствующие позиции. До 10 лет уйдет на это. До 10 лет.
Ну, вот в целом вся эта история, она сыграла на руку Эрдогану? Или все-таки он больше потерял, чем получил? Ну, все, понятно, что его руки развязаны, он может провести чистки в армии,
да.
И так далее, и так далее. Но...
Я приглашаю нас всех это обсудить. Ребят, после 9 давайте. Значит, новая позиция Эрдогана. Я думаю, что моя характеристика, простите меня, пожалуйста, это, наверное, некрасиво, но я все-таки как публицист позволю себе публицистическое обобщение. Кто такой Эрдоган? Авантюрюга, чертов!
Подъем! В движении!
Ну, изначально он авантюрюга, понимаешь? Ну, главное его качество, вот скажем. Одно слово, которое характеризует этого человека. Авантюрюга, чертов, и все. Понятно? Ну, хорошо. Давайте говорить о движении.
5 баллов.
5 баллов, во-первых. Во-вторых, это из-за дождя. Во-вторых, самые ужасные места, сейчас я вам быстро назову. Это... На щелчке. Все, что мимо Гальянова идет, все, что мимо Сиреневого бульвара, вот это Щелковское шоссе, до Черкизовской. Адский ад. И там что-то у вас случилось, теперь поймите сами. Дальше. Все, что на шоссе энтузиастов, обычное, вокруг шоссе энтузиастов и в сторону авиамоторной стоит твердо и плотно. От Кузьминок и раньше, и прежде Кузьминок до текстильщиков ничего не едет. И от Печатников тоже по Люблинской тоже ничего не едет. Вот такие сложные места. Да, и Андропово — это гиблое место сегодня. На Андропово, точнее, полностью гиблое место. Пожалуйста, не ездите. И на Можайку до Рублевки. Можайка стоит, Рублевка летит. Вот как дела обстоят. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Если саудиты так нестандартно действовали в Египте, то не попытаются ли они столь же нестандартно разыграть против Эрдогана карту того же Асада или курдов? Вряд ли они так хотят, горят желанием получить у себя по соседству неоотоманскую империю очередного просветленного наместника пророка, пишет Александр. Вы знаете, саудиты, иранцы... играют против Эрдогана. И он сумел замириться с Израилем сейчас. он сумел замириться с Израилем. То есть он как бы одного игрока, который мог воевать, значит, против него, ну, во всяком случае, оппонировать его претензиям на могущество, он вывел из врагов, из числа врагов. Ну вот. Значит, мы возвращаемся к Эрдогану, и мы хотим обсудить непосредственные последствия вот этого неудавшегося переворота. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, да.
Вы знаете, конечно, столь сложный вопрос, когда вот я смотрю мнение, слушаю, вызывает, эти мнения у меня вызывают улыбку. Тот только, кто знает историю Турции хорошо, после войны.
Сделайте же нас знающими.
Посмотрите, считать Эрдогана пантюркистом, это смешно. Дело в том, что идея Большого Турана, которая выдвигалась младотурками и партией Тихат, и в свое время Кемаль Паша отошел от младотурок после революции 8-го года, младотурецкой революции, и именно он лавировал. Там действительно очень много людей, много значительных политиков и народов.
Михаил, секунда, есть у вас секунда, одна секунда. Да. Даш, сходите к ребятам, скажите, что пишут, что в Алма-Ате слышны выстрелы, причем это, возможно, больше, чем просто, ну, в смысле, это что-то такое не ереванское или событие. Ребят, уточните, что там в Алма-Ате? Что там? Было, скажи, пожалуйста, присядь к нам, присядь, пожалуйста. Я очень прошу. Давай, это вот этот микрофон? А, вот этот, ну какой-нибудь. Расскажи, что еще раз, чуть подробнее, может быть, мы упустили.
Со ссылкой только на очевидцев.
Да.
Там пока информация со ссылкой на очевидцев, что в Алма-Ате, в районе Рая, дело полиции, человек с автоматом открыл огонь.
Да, ну, поскольку он кричит «Алла-Явбар», это что значит?
Вот этого не было еще. Вот
он кричит, он выкрикивает «Алла-Явбар». Это что-то вроде победного клича?
Ну,
или что-то
видимо, такое? Да.
Подбадривающее. Но так, он один пока бегает с автоматом.
Он один, за ним бегают, но трое полицейских ранены. Там очевидцы сообщали, что полицейские в крови лежат, один в машине, двое на земле.
Как мило.
И людей просят не ходить
приходит,
на улице.
Юг приходит в движение. Спасибо, это Евгения Волгина. Спасибо большое. Да, Михаил, прошу вас, продолжайте.
Меньше всего Эрдогану хотелось вот это «Аллах Акбар» слышать. Дело в том, что три военных переворота, 60-й, 71-80 год,
да.
Очень хорошо помнится. Дело в том, что несмотря на то, и особенно судьба Мендереса, Аднана Мендереса, который был повешен или расстрелян в 60-м году, когда но несмотря на то, что именно после 80-го года, когда Эврен совершил переворот военный, пришел к власти, именно либерализация экономики и большие успехи начались с военных, которые разогнали к черту все эти партии, коалиции и учредили Меджлис, действительно очень сильная экономика пошла вверх. 50% чиновников к чертовой матери убрали, извините, так?
Разрешили все. Да. Я представляю себе вас диктатором, видите, к чертовой матери убрали.
Сергей, очень серьезно, вы тоже совершили ошибку вот до новостей. Вы понимаете, в чем дело? Эрдоган понимает, что этот четвертый переворот, возможно, как раз не является аналогом тех переворотов очень положительных, которые были, особенно 80-го года.
Да.
Рифах, вот та самая исламистская партия, так, Эрбакана, которая действительно ставила задачу пантюркистской интенции, значит, Большой Туран, это присоединение ведь Северного Кавказа, Крыма, Заволжья. Но смешно, дело в том, что мне кажется, вчера произошел, ну, позавчера размен. Он впал сейчас в зависимость от Германии, больше от Америки, но в обмен он получит сейчас серьезную власть в Турции, так?
Да.
Потому что ему придется, да, и все эти крики о том, что он исламист и так далее, но дилетантизм наших людей удивителен, так?
Чувство превосходства ваше мне понятно, нет, сделайте и нас посвященными, зачем же вы...
Я два слова очень важных,
Два слова.
Значит, смотрите, он, Эрдоган, все-таки понимает, что в Турции нельзя, это не Америка, там нельзя быть каким-то демократом, там надо все время кормить с руки вот этих самых исламистов. Но больше всего больше всего. Ему не хочется вот именно этого Аллах Акбар. А то, что с соседями, с Сирией там и так далее, проблемы, это естественная вещь. А у нас с Украиной не проблемы.
Я все понимаю, все понимаю, все понимаю, все понимаю, все понимаю, все понимаю.
Я очень понимаю, не успела задать вопрос Михаилу.
Значит, Михаил считает...
А в чем противоречие, если... он приводит пример, 80-й год, когда Кенан Эверен...
Да, тогда хороший был переворот.
Так в 97-м году его судили за переворот 80-го года.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
Дарья. Доброе утро.
Значит, развитие событий после неудавшегося переворота. Вот мы хотим проанализировать.
Для начала небольшая информация, которая для меня достаточно удивительна, хотя я смотрю, источник достаточно правдивый, потом могу даже ссылку сбросить.
Да.
Турция активно ищет через свои посольства и секретные службы свидетельства причастия к этому перевороту Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.
Прекрасно.
Я сначала, когда понял, дело вот идет в чем. Значит, вы очень хорошо говорили про Египет и про тех ас-Сиси, который сверг Мурси.
Да.
Так вот, президент Мурси свергнутый представлял братьев-мусульман.
Братьев-мусульман, которых представляет и Эрдоган, то же самое.
Эрдоган спонсирует братьев-мусульман, которых на дух не переносит нынешнее руководство Египта и которых на дух не переносит руководство Эмиратов. Mm-hmm. Вот сейчас активно ищется подтверждение того, что Гелен, лидер оппозиции, последнюю неделю посетил Эмираты для координации последних шагов по перевороту.
Mm-hmm.
И плюс к этому главный бывший администратор, высокопоставленный член администрации палестинской Мухаммад Дархан, который является главным советником наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахаяма, по борьбе с братьями-мусульманами во всем мире. Значит, сейчас находится там, и считается, что все это дело было скоординировано, чтобы пытаться прижать и прекратить спонсирование братьев-мусульман Эрдогана.
Поэтому
все не очень непросто внутри все закрыто.
Хорошо, а развитие? Теперь развитие.
Еще один очень важный...
Один вопрос, который задают наши слушатели. Но очень многие полагают, у нас всегда, ввиду нашей участия аудитории, есть ощущение вторичности, и они всегда во всем полагают, что вот дождь пошел, например, это Америка сделала и так далее. Значит, и переворот тоже сделала Америка, полагают часть слушателей.
Ну, конечно.
Ваше мнение?
Нет, безусловно, нет, потому что...
Вот я бы сказал, мне кажется, что Америка руки не приложила к перевороту, но если бы он был успешный, Америка бы вздохнула с удовольствием.
Ну, так. Не знаю, Сергей, вот смотрите, вот дело вот в чем. 21 век, я в субботу разговаривал, значит, с каковым, и мой странный переворот. Вот представьте себе, что переворот оказался удачным, да?
Да.
Дальше что? Турция член НАТО, Турция практически член Евросоюза. Значит, как будет вести себя государство, члены НАТО, Евросоюз и Америка по отношению к режиму, который попрал все декларируемые ценности: демократия, свобода, выборы и так далее, и так далее. Дружить с ним? Да вроде нет. Изолировать? А он вроде как и член. Вот люди, которые туда шли на этот переворот, они на что рассчитывали? Как они будут взаимодействовать с остальным миром? Что они сделают дальше? Объявят через год свободные выборы, ради чего приходили? Ну, каша полная. Каша. Кто за этим стоит, непонятно.
Да.
Обратите внимание, Саудовская Аравия заявила, вот смотрю просто в новостях, в разных источниках, что выдаст военного атташе Турции в Кувейте. То есть военный атташе Турции в Кувейте сбежал в Саудию, но он будет выдан туркам.
Вот так, и который его посадят. Интересно, что они будут делать со всеми этими 6000 арестованных? Как интересно.
Выпустят. 90% выпустят.
90%
отпустят. Потребуют поклясться в верности и выпустят, но будут пристально следить.
Спасибо, спасибо. Значит, смотрите, я хочу сказать, что давайте к странному перевороту все-таки вернемся. Вернемся к странному перевороту. Странный переворот проводится странно. В чем? В несогласованности действий.
Он плохо подготовлен, он не декларировал каких-то четких целей, кроме общих положений,
там, типа защита конституции,
конституционные права и так далее,
Значит, надо сказать, что любят, вот я смотрю опросы, любят, категорически поддерживают Эрдогана в Турции 30% населения. 30%. 30 готовы за него вот
драться. Интересно. Нам как раз турецкий журналист Яшар Ниязбек, который был у нас в субботу, говорил о том, что примерно пополам делится страна.
Да, это правда, это правда. Значит, 30% его любят ожесточенно, готовы идти там на баррикады за него.
20 лояльно, видимо.
И 20 еще лояльно и одобряют. То есть 50% в любом случае его хорошо поддерживают, из них 30 готовы ринуться на площади. Значит, и так и сделали. И так и сделали,
да.
Между прочим. Кроме этого, есть экономический успех, который разделяет в том числе военная верхушка. в том числе. Да. И военная верхушка неоднозначно себя повела. Дальше смотрите, что происходит во время переворота. Эрдоган в Мармарисе, об этом знают заговорщики. Они знают, что он в гостинице, ну, в одной из этих вот красивых Мармарисе, в красивых гостиницах, где он там у своих друзей. Его охраняет спецназ его. Значит, начинается штурм. Сначала какие-то солдаты идут на штурм. Спецназ, я сейчас пытаюсь, простите, из разрозненных сообщений собрать вам цельную картину, которая у меня тоже, я готов к ее изменению. То есть, если еще поступят данные, не до конца мы получили все данные. Если еще какие-то поступят данные, ребят, я готов изменить свою картину. Но вот я пытаюсь рассказать то, что у меня в голове. Значит, начинается штурм со стороны каких-то солдат. Или попытка окружить. Спецназ вывозит Эрдогана...
За несколько минут.
Буквально. На вертолете, мгновенно. То есть его быстро швыряют в вертолет и быстро, значит, вывозят. На аэродром. На аэродром, где у него самолет. Через 30 минут, примерно через 30 минут, после того, как вертолет Эрдогана покидает гостиницу в Мармарисе, туда приходит штурмовой спецназ армейский, который призван его убить, желательно убить или арестовать. Значит, таким образом, первые солдаты были окружением. Это опять несогласованность, потому что вот это окружение было замечено спецназом Эрдогана.
Ну, это, наверное, дальше. Основной тактический провал, потому что да. Захват президента, в общем-то, да. Это...
Происходит второй захват президента, да. Захват в прицелы. Он поднимается на борт своего самолета, он взлетает, Эрдоган, и из Мармариса летит в Стамбул. Всю дорогу, пока он идет из Мармариса в Стамбул, его ведут два F-16, его верных людей. То есть два истребителя ведут его президентский самолет. Угу. С двумя истребителями он идет. Все это время и президентский самолет, и два истребителя, которые сопровождают Эрдогана, все это время находятся в прицеле еще двух истребителей. То есть за ними идут два истребителя, бунтовщиков, мятежников, которые держат их в прицеле. Слушай, мы завершили, да, голосование 81-19, я просто забыл, мы сказали. Значит, которые держат их в прицеле и готовы, то есть они с боевым оружием, Даша.
Да.
Они с ракетами.
Я просто вам записываю.
А, извини, да, спасибо тебе. Значит, они с боевым оружием, боевые истребители,
да.
Держат в прицеле самолет Эрдогана и два истребителя, которые его сопровождают, и готовы пустить ракеты и сбить. Всю дорогу от Мармариса до Стамбула Эрдоган летит в прицеле истребителя. И пилоты истребителей, верные мятежникам, не запускают ракеты, не нажимают на кнопку. Это вторая история. Понятно, да? Он мог уйти, он мог взлететь. Но его могли сбить в воздухе. И должны были сбить в воздухе. Значит, идет какая-то полная рассинхронизация и непонятка, и такое ощущение, что у заговорщиков нет ярости, что ли, необходимой. Понимаешь, ярости. Настоящей ярости. Я вот читаю сейчас историческую хронику о том, как встречали царя Николая II в Екатеринбурге.
Да.
Его встречали яростью, его пыталась забить толпа. То есть Николая II, священно-равноапостольного.
Примерно так.
Да, ну, какого-то такого хорошего человека. Его встречало, сейчас я найду эту ссылку, последние дни Николая II в Екатеринбурге. Разъяренная толпа на вокзале пыталась его забить, его пытались вырвать у охраны и уничтожить мгновенно. То есть ярость, ненависть. У Эрдогана не было, то есть у путчистов, сейчас, секундочку, 17 июля 18 года большевики расстреляли. А здесь перед этим, это я читаю в «Комсомольской правде» Урал, ural.kp.ru. Значит, смотрите, несмотря на раннее наше прибытие, екатеринбургские платформы были запружены народом. Население узнало о нашем предстоящем приезде. Задушить их надо. Задушить, все кричали, задушить. Наконец-то они в наших руках. Беспорядочные толпы пытались отбить Николая у охраны и немедленно задушить. крича: «Привезите Романовых, я ему в рожу плюну», и так далее. Вокзальный комиссар не испугался даже пулеметов охраны, шел на пулеметы. И наконец, сказал, что из 3-дюймовых орудий расстреляет вагон Николая. И пришлось его оттащить на другую станцию, на Екатеринбург-2, известную как станция «Шартаж». Ненависть к Николаю была такова, что если бы охрана прекратила его охранять, его бы задушили. Ну, люди. Здесь... Значит, а у Эрдогана ровно наоборот. Он летит. В этот момент два пилота идут, держат его в прицеле и не стреляют. Нет, не стреляют. То есть нет решимости, нет ненависти.
Нет ненависти ни как среди мятежников, так и вообще, в принципе, в обществе.
Нет.
Какого-то ее обострения нет. Ситуации, как, например, в 80-м году, в последнем, да, при последнем перевороте.
Да.
Когда действительно был и экономический коллапс, и ожесточенное противостояние там, между левыми и правыми, и репрессии жесткие в течение там, последних 10 лет. Собственно, тогда это все было понятно и логично, вот этот переворот.
Да.
А здесь просто как будто бы на пустом месте.
Поэтому
предполагаются такие конспирологические версии о том, что это мог и сам Эрдоган устроить этот мятеж.
Едва ли. Слишком острая игра. Острая игра даже для такого авантюрюги, как он. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Сергей, алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Вы знаете, а помните, когда распинали Христа, когда с фарисеями: «Распни».
Да.
Дело в том,
Я не о Николае II, а об Эрдогане. Я говорю, что к Эрдогану не было ненависти, Олег. К Эрдогану не было ненависти. Понятно, да? Вот когда есть ненависть, люди, не думая, нажимают на гашетку. Не думая, с огромным желанием и сладостно. Так же, как сладостно толпа в Екатеринбурге кричала, что хочет уничтожить и задушить Николая II. И если бы охрана его не отбила бы, то люди бы на площади просто его задушили. Понимаете? Значит, вот такой ненависти к Эрдогану не было.
Плюс ко всему еще рассказывают, что рядовые солдаты, которые выполняли приказы мятежных генералов, они сами не понимали, что происходит.
Да.
Это, в общем, тоже ключевой момент, мне
кажется,
этой истории.
Хорошо. Секундочку. Значит, давайте, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел бы обратить ваше внимание на то, что такое сегодня турецкая армия.
Да.
Вы говорите, что Турция там потеряет свои позиции где-то. Это вторая по силе армия во всем блоке НАТО после США.
Да.
Она, безусловно, сильнее русской армии, как это не обидно говорить.
Почему? Ведь количественно...
Не количественно. Это 400 тысяч профессионалов и 100 тысяч резервистов, которые тоже проходят переподготовку.
Да.
Не сравнивайте с нашими 18-летними оболтусами, которых призывали на 2 года, на 1.5, сейчас на год.
Да.
Это совершенно другая качественная сила. И что такое 6 тысяч репрессированных, просто пока задержанных? Они будут кровью искупать свою вину, наоборот, даже с большим
временем.
Если там провести децимацию, то это только поднимет их.
Вопрос к вам, как к специалисту. Армия не вызывает большого доверия у Эрдогана, и он может попытаться ее реформировать в корне или нет?
Да нет, он будет ее реформировать, но сейчас быстрыми репрессивными мерами она только усилится.
Штрафбаты,
репрессии, показательные, может быть, даже казни. Это прекрасно подействует на...
Точка зрения интересная, но с моей точки зрения...
моральный облик солдат и офицеров, это очень хорошо действует.
Спасибо. Я вот вас слышу, мне интересно то, что вы говорите, но прямо так, как вы, я не вижу. Я не вижу здесь прямой зависимости. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я бы хотел поспорить с предыдущим звонящим.
Да.
По поводу боеспособности турецкой армии.
Да.
Вот, и наших необученных 18-летних пацанов. Можно привести кучу примеров. Вот. А в армии главное — это дух. А там такого нету. Сколько войн было с Турцией? По-моему, 13 у нас.
Да.
Из них проиграна была только одна, по-моему, 2 ничьих, а все остальное осталось за русским.
Да, я тоже, мне тоже резануло это. Причем тут 18-летние пацаны? Причем да. Тут? Во-первых, офицерский корпус, даже представим себе, что он равный. Мы все равно сильнее. Ну, это очевидно, что мы сильнее.
Другой абсолютно дело, разные традиции офицерского корпуса.
Да, да. Вот. Да, понимаете, в чем дело? Можно говорить о том, что в НАТО это серьезная, действительно важная армия. 400 тысяч армия — это серьезная, важная, большая армия. Разговору нет. Но почему сравнивать с Россией? С Россией вообще я не стал бы ни разу. Я бы стал сравнивать ее с Болгарией, там, Саудовской Аравией, еще с кем-то.
Румынией. Но только не с Россией.
С Россией...
Российская армия можно сейчас на данный момент сравнить. Это американская и, наверное, китайская.
Ну да.
Вот. Всего три основополагающие во всем мире сейчас. Все остальное на порядок ниже. Больше никого нету.
Да, совершенно справедливо. Спасибо вам большое за эту вставку. Спасибо. 7373, конечно. 7373948. Мы говорим о последствиях путча в Турции. Что внутренняя политика, внешняя политика. Что будет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Ну, в силу обстоятельств общаюсь с турецкими курдами.
Да.
Вот. Сейчас до переворота, буквально за две недели, очень знакомый, близкий человек был у себя на родине. Он из города Диарбакир.
Да.
Значит, полгорода разрушено. Полгорода разрушено, они борются с курдами. Абсолютно власти у Эрдогана на тот момент там не было. В 15 километрах пригород Диарбакира, где находится международный аэропорт,
да,
где находится база НАТО, значит, по городу разъезжают джипы гиловцев со знаменами. Пригород Диарбакира. И практически вот кого не встречаю из диаспоры от турецкой в Москве, от курдской, было сказано, что это игра Эрдогана. А у меня к вам один вопрос. Не напоминает ли вам это операцию «Трест»? Такого же восточного человека, которая была проведена сразу же, ну, перед репрессией.
Слишком острая игра. Ну, слишком острая. Ну, вы понимаете, ну, что она слишком
острая? А то они и восточные люди. Значит,
ну, там вертолет, мы видим, трассерами расстреливают людей в Стамбуле, зависает там над, значит, людьми и просто расстреливают людей трассерами в Стамбуле. Но это слишком острая игра.
Хорошо, давайте сбросим на большое здание, в котором находится парламент, например, 500-килограммовую бомбу. Как вы думаете, сколько там жертв будет?
Ну да.
Я думаю, он сложится от фундамента до крыши, как карточный домик. Однако там одна дырка в стене, и все живы.
Не знаю. Я считаю, что это слишком острая игра для того, чтобы она была срежиссирована самим Эрдоганом. Нет.
Ну, я думаю, что это операция «Трест». И даже те, кто участвовал в перевороте, больше ее половины, или, может быть, даже все, были просто спровоцированы.
В темную.
Найти людей в темную, да? В темную. Это очень по-восточному.
Их сыграли в темную. Я еще раз, я абсолютно точно в это не верю. Я знаю, что, как это распространено в России, эта точка зрения. Я знаю, что она распространена. Существует две теории заговора. Две теории такого рокового детерминизма. Одна из этих теорий говорит, что это все сделали американцы.
Угу. Другая, что это Эрдоган.
А другая, что сам Эрдоган. Я вам должен сказать, что я не верю ни в первую, ни в вторую. Но если хотите поспорить об этом, давайте поспорим. Но только уже чуть позже. Сейчас мы разлучимся с вами на новости. Затем обзор печати. А после этого, ну давайте поспорим. Поехали.
Обзор прессы.
9:35 в Москве. Всем доброе утро. Покемоны захватывают российский бизнес. Это статья в «Коммерсанте» сегодняшняя. Сбербанк застрахует ловцов покемонов и установит в отделениях модули, привлекающие существ. Российский бизнес готовится извлечь пользу из популярной игры Pokemon Go, число пользователей которой с момента релиза 6 июля только в США уже превысило отметку в 21 миллион человек. Сбербанк страхование жизни будет страховать чересчур увлеченных людей виртуальных существ от травм на сумму до 50 тысяч рублей. Кроме того, компания установит специальные модули для приманивания покемонов в банковских отделениях 16 городов. Официальный запуск Pokemon Go, напомню, в России ожидается в понедельник, то есть сегодня, 18 июля. И еще Pokemon Go предлагают использовать для привлечения молодежи на выборы. Это вчерашняя новость на «Говорит Москва». Команды больше нет. Мутко сообщил о разгоне футболиста сборной России. Число подписавших петицию о распуске сборной приближается уже к миллиону человек. Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал дальнейшую судьбу петиции о расформировании национальной футбольной сборной после их отвратительного выступления на чемпионате Европы, пишет «Комсомольская правда». По словам Виталия Мутко, петиция была передана правительством Российской Федерации в Министерство спорта. И вот Мутко говорит, что сборной по футболу больше нет, она распущена. Он добавил, что в настоящее время ведутся поиски кандидатуры на пост главного тренера команды. И его заявление подтвердил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Мне бы хотелось актуализировать немножко программу. Простите за Турцию чуть-чуть, но давайте в Алма-Ату отправимся. Значит, в Алма-Ате стреляют по всему городу, есть сообщение, а есть сообщение, что только в одном месте. Как минимум один, вы знаете, что также в выходные стреляли с жертвами в Ереване. То есть в ночь на субботу шла стрельба, и жертва, и множество жертв в Турции, как хорошо известно. А потом в выходные стреляли в Ереване, а сейчас стреляют в Алма-Ате. Как минимум один полицейский погиб, несколько пострадали при вооруженном нападении неизвестных в центре Алма-Аты. Несколько человек участвовали в нападении на полицейских в Алма-Ате. По меньшей мере, один из злоумышленников задержан, источник в силовых структурах. Давайте-ка, в Алма-Ате, секунду, я читаю, по Нур-КЗ, в Алма-Ате на улице Абылай-Хана между Толеби и Казыбек-Би полицейские провели задержание первого участника кровавой перестрелки. На видео мужчина лежит на асфальте, связанный в присутствии полицейских. Это мне кидают ссылки. Спасибо большое за ссылки. И еще. Еще выстрелы слышны возле здания КНБ на проспекте Абая. И я прошу вас позвонить, если у вас есть знакомые, родственники в Казахстане, в Алма-Ате. И вы что-то знаете о том, что сейчас происходит. Потому что мы пока знаем, вроде бы один человек стрелял. И вроде бы...
Сообщает РИА Новости, да, пишет, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах города. Это
вот РИА Новости уже дают, уже дают РИА Новости стрельбу в разных районах города. В Алма-Ате, в разных районах города идет стрельба. Алло, здравствуйте, или идет, или шла до последнего времени. Слушаю вас,
да. Добрый день, Сергей. Ну, сейчас не успел связаться как бы со знакомым, который в Алма-Ате давно уже живет.
Да.
Значит, месяца полтора, где-то два назад, вот у него проскочила такая интересная вещь, что в Алма-Ате появилось очень большое количество людей, ну, названных их по-другому, бородатых,
да,
которые очень плохо говорили по-русски и совсем не говорили по-казахски. Вот, то есть, соответственно... Вот
а по-каковски они говорили?
А вот угадайте,
не
что
знаю.
Называется.
Не знаю, вот, могли по-пуштунски, могли по-арабски, могли по-разному говорить.
Вот, вот в основном арабские и тюркские, как бы.
Тюркские.
Вот, поскольку тюркские как бы туда ближе, как бы, то есть вот их понимали. Вот чего-то. То есть такое впечатление, что все это...
А попробуйте ему дозвониться, а попробуйте. Может быть, что-то знаете.
Дозвониться у меня не получится, там, к сожалению, только через чат, что называется.
Я понял.
То есть, вот,
я понял. Ну, попытайтесь, пожалуйста,
и
ладно?
Можно коротенько, да, по Турции. Вот,
у меня я не могу, извините, пожалуйста. Значит, давайте так. Сейчас Алма-Ата. Алма-Ата. Что там происходит? Стрельба в разных районах города. Послушайте меня. Турция в ночь на субботу. Затем на выходных стрельба и атаки в Ереване. Сейчас в Алма-Ате пошла стрельба. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Я сам родился в Алма-Ате. Сейчас брату только что звонил туда.
Да.
Он оружейный свой магазин закрыл, потому что приказали закрыть в центре города.
Да.
Поехал куда-то выяснять, что произошло. Но вроде 6 мест нападения различных в различных частях города.
Да.
Это казначейство, это КНБ, это вот МВД, райотдел.
Да.
Напали. Вроде бы двое уже погибших.
А и... КНБ это национальная безопасность, да?
Комитет национальной безопасности.
Да,
ну, как
понял.
КНБ.
Понял.
И, соответственно, еще сообщение проскакивает в группе друзей, кто живет там, что с района Жулдыз какие-то в районе сотни человек идут,
да,
по улице и стреляют в прохожих.
Ага, сотни человек. Ну, вы видите, что эта вылазка не приведет никакой революции? Вот интересно.
К революции это не приведет, да, однозначно, потому что казахстанцы достаточно сыто живут и не пойдут на революцию никакую. Это,
да,
однозначно.
Да. Но а зачем тогда? Зачем?
Это расшатывание именно мусульманского населения, потому что прослойка среднего класса, она сейчас в данный момент растет, но и очень большой класс бедных. И они очень... как бы, скажем, подвержены салафистским вот этим настроениям, течениям.
Да, да.
И очень легко на это соглашаются.
Я понял. Значит, вот есть сообщение, что уже до сотни. Я здесь аккуратно так стараюсь все-таки сказать, что это неофициальные, неподтвержденные пока сообщения. Но это надо точно понимать, да, но пока, когда события разгораются, официальных сообщений все еще нет. Поэтому
Рейтер пишет, что двое полицейских убиты в результате перестрелки. Еще в Алма-Ате введен красный, самый высокий уровень террористической опасности.
Да, полиция города вводит террористический красный уровень.
Сергей,
да,
еще
секунду.
А еще не меньше 5 пострадавших в результате стрельбы госпитализировано. Общее число пострадавших еще
пока
уточняется.
Пока неизвестно, сколько людей пострадали от стрельбы в Алма-Ате. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Предыдущий там мужчина говорил, что это не приведет к революции.
Я сказал, да, мне кажется, что все за Назарбаева.
А мне кажется, это начало всех начал.
Да?
Народ настроен очень серьезно, вот. А пример, знаете, заразительный. И вот это вот все приведет к бунту в нашей стране.
В нашей стране?
Да,
если
да,
позволите, я посвящу, да, если позволите, я посвящу потом некоторое время анализу, почему это не приведет к бунту.
Ну, я знаю многих людей, которые готовы уже.
Да.
Готовы. Готовы к этому, это как
он. Нет,
в принципе,
я...
только начать, и все. Маховик разработает.
Я буду вот возражать с точки зрения логики моего понимания процесса, я вам буду возражать. Договорились, но чуть позже. Договорились, сейчас нам важно понять. Для меня важно это, потому что много в Фейсбуке было. Когда турки начали, вдруг в Фейсбуке именно демократы выступили за военный путч. Это было так мило, даже забавно. Но согласитесь, когда демократы ратуют за военный путч, значит, это конечно, такой светлый прищур демократа, я себе представляю, который за сапог голосует. Это,
очень символично.
Очень смешно, очень смешно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анатолий меня зовут.
Да.
Вот сейчас звонил вам товарищ, который... сказал, что он многих людей знает, да, которые готовы сейчас на бунт.
Нет, не сейчас телефон, здесь, нет, не сейчас здесь.
Телефон его известен? Может быть...
Нет, он не сохранился. Слушайте, значит, смысл в чем? Он говорит, но это, понимаете, это эмоция. Вот мы же с вами наделены мозгами. Понимаете? А он говорит, вот у него какая-то эмоция такая. Я не знаю, может, позавтракал плохо. Ну, всякое же с людьми бывает, понимаете?
Ну, хорошо.
Да, значит, нет. Но в Казахстане, я вам говорю, что 100 человек, стреляющих в Алма-Ате, 100 человек, стреляющих в Алма-Ате, ничего не будет. Ничего не будет. Никакой революции не будет. Тогда я не понимаю, зачем это выступление? Зачем? Вот они идут 100 человек, вот они стреляют 100 человек.
Может быть, это террористическая атака?
Например, если это представить, что это правда. Может, это неправда. Может быть, это и неправда. Это пока обрывистые данные какие-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что это работают новые технологии какие-то.
Да.
И цель не поменять режим, а сделать мягкую дестабилизацию. Там вспыхнуло, то сям вспыхнуло.
Да.
И вот так вот понемножечку вспышки идут. И в этот момент отрабатываются какие-то технологии.
Вы понимаете, которые... что режим от этого только получает полный шанс укрепляться для этого?
Ну, в ближайшей перспективе, наверное.
Да.
Но в дальней перспективе запросто может быть, что технологии отточат. И когда-нибудь, не сразу.
Мне кажется, что неудачные перевороты, вот мы сейчас говорим об Алма-Ате, неудачные перевороты ведут к укреплению власти режима всегда. Алло, здравствуйте.
И ужесточению.
Да, и ужесточению.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, прошу вас. У вас есть родственники или вы знаете, что происходит в Алма-Ате?
Ну, да, у нас есть общий чат с одноклассниками. Они как раз сейчас присылали фотографии, аудиозаписи и так далее.
Да, что там?
Ну, в общем, двое убитых, как минимум.
Двое.
Да, рассылают сообщение, что выходите на улицу.
Ну, значит, что злоумышленники все нейтрализованы. Не все, нет. Значит, еще опасность сохраняется.
Пока нет. Говорят, где-то 6 точек.
6 точек для стрельбы. Да, это говорит РИА Новости. Но непонятно масштаб все равно.
По характеру похоже, что именно изучаются, все службы среагируют.
Да, спасибо. Это продолжение событий месяц назад в Актобе, в Актюбинске. Там 6 бардачей, бардачей инструктировали люди из Исламского государства. Балат Мукашев, житель Алма-Аты и свидетель нападения, на связи с нами. Балат, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я Сергей, Даша с нами. Вот Сергей и Дарья. Мы звоним вам с радио, говорит Москва. Скажите, пожалуйста, что вы видели?
Ну, мы, получается, с работы вышли в магазин ходить.
Да.
И в момент, когда дорогу перебегали, и, получается, тут были слышны выстрелы, мы такие оглянулись, смотрим, там уже полицейские, прям на земле, прям по дороге лежат. и подошли, там такая жуткая картина просто была.
Да.
Весь в крови, прям в машине, они один в машине лежал, другие двое прям на дороге лежали.
Да. Насколько большой был отряд вот этих стрелявшие? Как много их было?
Ну, если честно, мы не успели даже посмотреть, как они выглядели. Потому что там уже толпа народа, люди побежали, начали аптечки вытаскивать, помогать. И, видать, они уже даже успели убежать.
Скрыться, да.
Вы думаете, их было много, или вы думаете, стрелок был один?
Нет, несколько выстрелов было, конечно.
Скажите, говорят о шести точках, из которых слышны выстрелы. Наши источники говорят, что, ну вот РИА Новости, что было, что в городе шесть источников разных, где стреляют.
Да, да, да.
Насколько это верно, насколько это подтверждается вашими наблюдениями?
Не, ну в социальных сетях они везде выставлены фотографии, где в каких точках. Я думаю, что это достоверная информация. И правда, в нескольких точках это происходит.
Как вы думаете, для чего это нужно нападающим? Ведь, собственно, это же не революция, это какой-то теракт, но чего добиваются нападающие?
Ну, если честно, я даже не знаю. Может быть, это хотят перепровести госпереворот, может быть, с такой-то целью.
Говорят...
Какие можно варианты перебирать?
Как вы думаете, это внутри казахские какие-то силы или внешние силы, кто-то иностранцы?
Мне кажется, это внешние силы происходят. Давление со стороны других заинтересованных, которые в этих переворотах и в этих вещах.
Какой у вас план? Вы возвращаетесь на работу, то есть что говорят власти? Вы должны вернуться на работу, вы отправляетесь по домам. Что вы делаете? Алло?
Залип, мне кажется, звонит.
Алло? Балат, алло. Балат, вы слышите нас? Здрасте. Еще раз. Балат. Нет, что-то случилось со связью. Ребят, дозванивайтесь, может, он расскажет какой-то план. Все. Нет, не мы уже, а там, сказать, там. Да, был с нами Балат Мукашев, житель Алма-Аты, свидетель нападения. Мы его нашли сейчас быстренько из соцсетей, насколько я понимаю. То есть он где-то в соцсетях выложил фотографии. Вот. Несколько человек, он говорит, несколько человек. Он думает, не менее двух нападали при нем, прямо при нем.
Да.
Он видел это нападение, но он говорит, они быстро скрылись. Он видел уже расстрелянных полицейских.
Да, хотя есть сообщение об одном задержанном.
Да. Значит, вот, и есть сообщения, и есть фотографии в соцсетях о том, что в шести точках Алма-Аты происходит нападение.
Еще да. КНБ Казахстана сообщило о нападении неизвестных на здание райотдела полиции и департамента КНБ. Ну, это, видимо, по повторению идут.
Никаких требований нападающие не предъявляют. Да. Никак себя не обнаруживают, никаких требований не предъявляют.
Да, введен красный уровень террористической опасности.
Город живет в обычном режиме, пишет Максим. Спасибо, Максим, который, насколько я понимаю, тоже постит нам сейчас в Телеграме прямо оттуда, из Алматы. Стрельба в разных частях города. Не работает радио и телевидение, говорит Максим. Но это, кстати говоря, непонятно. То есть они же не захватили радио и телевидение. Вероятно, что-то власти делают. Никаких требований никто не предъявляет. Город живет в обычном режиме. Вот так нам сообщает Максим из Алматы. Из Алматы, где сейчас идет стрельба. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, Даша, здравствуйте, полковник.
Доброе утро.
То ли закончилась уже стрельба, да, да.
Ну, вы знаете, у меня, безусловно, у меня нет абсолютно достоверной информации, а как человек, проработавший следователем много лет,
да.
Я понимаю, что нужно сначала набрать доказательства, потом делать какие-то выводы.
Да.
Но предварительно, что я бы вот сказал по этому поводу? Вы знаете, мне кажется, что все вот эти вот, что Турция... Что Казахстан, что, может быть, даже Армения, хотя про Армению я вот, грубо говоря, только недавно услышал, да, укладывается в одну некую стратегию, если в общем смотреть, стратегию управляемого хаоса.
Да.
Вам не кажется? То есть для того, чтобы низвести какую-то структуру до полностью бессознательного состояния, можно ее, конечно, побомбить, и это будет красиво, как в Ираке там и так далее, а
да.
Можно устроить там, ну, какой-то, так сказать, гораздо с меньшими затратами, в тысячу раз меньшими, еще более, да?
Да.
Устроить там некие, так сказать, беспорядки, пальбу, хаос и так далее, и она сама себя съест, эта структура, да?
Я понимаю.
В чьих это интересах? Ну, пока трудно предположить. Мне кажется, что здесь интересы переплетаются. Ну, как
это
следователь,
правда. Да? Это правда. правда. Опять, это правда.
Первый вопрос. Клипродест. Кому выгодно?
Ну да. Вот, нет, иногда вот, бывает выгодно. Дети что-то нашалят, а выгодно взрослым бывает.
Ну да, но вот вы замечательно подметили слова про то, как демократы говорят, что нужен бунт. Да, это вот эта песня просто. Да, ну
смешно,
это...
смешно. Я вчера просто по читал, я вчера да? с упоением читал. Да. С упоением.
Вот с моей точки зрения, да, вот сейчас кто будет в прессе говорить о том, что бедных военных в Турции... о том, что бедных мирных демократов, то есть там демонстрантов в Казахстане да. и так далее. Кто будет говорить, больше всех кричать о том, что их писали, вот это самый заинтересованный
ну, конечно.
Организм
ну, конечно.
Там,
государства ну, конечно.
Или
конечно.
Там организации. Или...
Руслан пишет нам из Казахстана. Алма-Ата пока молчит, наши молчат. Здесь, в Актюбинске, Актобе, тоже особо не распространялись. Когда были события в Актюбинске, Руслан, видимо, из Актюбинска, интернета не было никакого 4 дня. Был в Аратау пару лет назад, когда рвануло. Узнали из вестей ФМ о теракте, наши отмалчивались, говорит Руслан. Не гоните ерунду, бородачей здесь, в Казахстане, везде полно. То есть это трудно, вот он обращается к одному из наших слушателей, который сказал, что были замечены группы бородачей, значит, новых, приезжих. Но не гоните ерунду, пишет Руслан, который находится в Казахстане, бородачей здесь, в Казахстане, везде полно. Послушайте меня, можно неаккуратные вопросы антропологические задам? У казахов же не растет борода.
Не растет.
Не растет у вас борода, послушайте меня, дорогие казахи, ну в хорошем смысле. Я не против казахов, я не против нерастущей бороды. Я, наоборот, считаю, что это клево. И так. Да? Меньше трать, конечно, экономия большая на бритвах, понимаешь?
Но есть, это, по-моему, это очень
есть нации, мы не скажем, какие, у которых на спине растут волосы. Представляешь,
да.
Сколько им надо, бритвенных этих самых приборов.
Зачем? Сейчас существует лазерная эпиляция. Поэтому
казахи говорят, бородачей у нас здесь полно. Откуда? У вас же не растет борода. Не растет борода. Откуда это? Что же они, русские там бородачи, что ли, ходят? Не знаю.
А? Может быть, такой с окладистой бородой.
Наши актюбинские бородачи, когда город был в осаде, побрились, говорит Руслан. Мой путь на работу проходит через мечеть. Я видел свежевыбритых своими глазами. Значит, сейчас стреляют не в 6 точках, пишет Руслан. Руслан, видите, тут ответственность велика наша, как средство массовой информации. Но мы, скажем так, это сообщение Руслана, которое не проверено. А более 20. Только позавчера сотовый оператор прислал СМС, что уровень террористической угрозы снижен до желтого уровня. То есть позавчера снизили уровень террористической угрозы, но сейчас взялись стрелять, и Руслан утверждает, что более чем в 6 точках. Одна машина ездила по всему городу и стреляла. Отсюда 6 точек, говорит Серим. Никаких 6 групп не было. Так, секундочку. Неудавшийся переворот настолько выгоден властям, что вызывает всегда сомнения в реальности этих действий, говорит Палпатин. Ну, конечно. Ну, конечно. В Алма-Аты совершено несколько нападений на полицейских. Это нам кидают новости. Казахские новости. Наш слушатель Ярослав. Спасибо большое. Я читал сейчас по телеграмму. +7 925 88 88 94 8 88 88 94 8. Электростанции, электроэнергия экономится, если волосы не растут.
Зато это так брутально и мужественно. Бриться, электробритвы, потом этот вот охлаждающий автошейф.
И чуть-чуть не добриться, чуть-чуть не добриться.
Ну, конечно,
да, да. Слушай, когда ты
или
вся в этой романтике.
Легкое ранение где-то на подбородке.
Ты вся в этой романтике, да-да-да, ну? Которую хочется лизнуть. Да? Ты это хотела сказать?
Нет,
дело дошло до крайней степени эротизма. Кнорре.
Я совершенно об этом не говорил.
И легкое ранение на его подбородке и так далее. Даш, ну ты зажигаешь. Да. Ничего, у меня ведущая прежнюю неделю рассказывала о полуобнаженном негре на лошади. Так что все нормально. Все нормально. У меня тут все посходили с ума. Нормально все. Ничего. Палпатин, вам тут критика последовала. А, ударение на «и».
Палпатин.
Спасибо вам.
Это
«Звездных
войн». Пожалуйста.
Ну да, простите, пожалуйста. Просто я по слогам читаю. Поэтому. Абай на Чистопрудном бородат. Абай, который сидит, поэт Абай, который сидит на Чистопрудном, весь в бороде. Ну и хорошо, ну все, я обидел, оказывается, казахов, теперь они будут ссориться со мной. Видео с Абая Байзакова ликвидирован предполагаемый участник атаки на полицейских. Это мне сейчас кидают, спасибо большое. Брился в прошлый раз в 2009 году, говорит ленинградец. Мне кажется, что это что-то бесполезное. Ленинградец, ну там все куски каши у вас застревают. Слушайте, я вырос в офицерской семье, и мой отец всю свою жизнь брился ежедневно. Сам я нет, это я так не делаю. Но отпускать бороду, это уже не по-офицерски, мне кажется. У Абая накладная борода, она пристегнута к ушам, говорит GSA. Не надо обижать Абая. Бороды еще как растут, к тому же бородачи носят укороченные брючки, такие же, как у московских хипстеров.
А, да-да-да, и очечки да? Обязательно. Да?
Электробритва
и клетчатые рубашки.
Казахи генетически неоднородны. Есть и те, у кого растет борода, говорит Владислав.
Вот мы ничего не понимаем в казахах.
Мы ничего не понимаем. Назарбаев слишком стар, чтобы удерживать режим. Ну, знаете, я говорил многократно, давайте вернемся к некому обобщению. Я говорил неоднократно, что сатрапии Средней Азии обязаны накапливать ригидность, а следовательно хрупкость, а следовательно устремляться к своей гибели. Угу. То есть все сатрапии, я думаю, что все сатрапии Средней Азии, все сатрапии, которые нас окружают на юге, вот это, по южной, подбрюшье, они все движутся к гибели. И все они перейдут к народовластию, и либо к более жесткой диктатуре.
Либо к новой, да, диктатуре. Да,
либо более жесткая диктатура их ждет, либо народовластие. Все, народовластие это будет по типу террористической организации. Понятно, да?
Да.
То есть это будет такое народовластие, которое будет похоже на террористическое государство. Вот, собственно, вот. Поэтому нам следует бояться этих народовластий. Народовластие на глобальном юге все кошмарны, абсолютно чудовищны. И все они, безусловно, точно против нас. Ну, это плохо. Поэтому давайте бояться народовластия. Ну и нафиг.
Мы боимся, но все-таки эти сообщения, я не знаю, конечно, какое развитие последует, но да. Это действительно похоже на то, что происходило в Актобе, да. На террористическую какую-то атаку,
да. Стрельбу. Давайте в движение. Расскажем движение, да. Потом вернемся к России. Вот в России, возможно ли подобное? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение, ребята, да, 5 баллов. 5 баллов, и самые сложные места, мы вам говорили, уже абсолютно тяжело. Варшавка приходит к Каширке, очень тяжело. Плохо тем, кто пытается на Андропова свалить, хотя там потом ничего, но, так сказать, вначале там ужасно. Потом это Люблинская стрит, она кошмарно приходит к текстильщикам, и от Кузьмина к текстильщикам тоже очень плохо идет Волгоградка. Секунду.
И трешка очень плохая внутренняя от Звенигородки до проспекта Мира. Вся красная, там 5 да. ДТП.
Значит, теперь вот это Краснобогатырская или что? Нет. Долгоруковская стрит, которая от Новослободска метро. Она, упираясь в Садовое кольцо, никуда не едет. И потом Садовая здесь до самой Маяковки никак не едет. Вторая Брестская не едет. Кремлевская набережная и все, что связано с Якиманкой, не едет. И тоже вокруг Тверской на бульварах стоит все у Чеховской, все мертвое. Центр, короче, если вы можете не ехать в центр, пожалуйста, не делайте этого. А мне сегодня ехать, но не в центр, по счастью. Посмотрим. Ладно, еще шоссе энтузиастов, Щелчок сегодня очень плохие. И посмотрим на севере, что... Да, кстати, про Волоколамку я не сказал, но после Свободы она просто адская.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов 6 минут, понедельник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорро, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даша. Доренко. Доброе утро.
Давайте говорить о России. Нет, ну прежде посмотрим рубль быстро. Я все время вижу, как отдаляю этот разговор. В России ничего подобного невозможно, говорю я. Я напоминаю вам, что очень много... Так, сейчас 63.26. Мы видим 63.26 доллар, 69.93 ниже 70 евро. И мы видим нефть 47.60. И мы видим главную пару 1.10.56. 1.10.56. Ничего сенсационного, как видите. Кроме того, что рубль длинный и... значит, рубль сильный и уже по каким-то другим... по каким-то другим причинам, не по нефтяным. Какие-то есть. Вот. Значит, секундочку.
Рубль сильный?
Сильный. Сильный, ну, 63.
Стабильный.
Сильный, стабильный. Да. Значит... Хорошо, давайте поговорим о России. Секундочку, я вот пишу, не могу говорить, писать. Так, не могу писать. Я тут с человеком в переписке, это кошмар, понимаешь? Так, секундочку, значит, я должен сказать про Россию, проанализировав Турцию, проанализировав Армению, проанализировав Алмату и проанализировав соцсети. И активность в соцсетях русских оппозиционеров, таких путиноненавистников. Существуют путиноненавистники в каком-то большом количестве, в узких кругах. В узких кругах в большом количестве. Вот. Они существуют. Значит, и надо сказать, что они поддержали путч военных, что было очень комично, в Турции, со словами «ну когда же у нас?». Я, во-первых, хотел бы сообщить всем путиноненавистникам, что когда у вас, если бы у вас был такой военный путч, то вас же первых бы и вздернули на рею. Вас же первых бы и повесили, товарищи хипстеры. Знаете, понимаешь, вот эта вот смешная история, когда либералы, русские либералы, сочувствуют военным путчам, это по-настоящему смешно. Ну, просто по-настоящему смешно.
Значит, ну да, и... если бы это был военный путч, допустим, в России, то вряд ли он бы каким-то образом был связан
либералы
с просто... либеральной и демократической группой.
Да, значит, это точно было бы против либералов. Против либералов, 100%. Поэтому, ребят, не надо выдумывать глупостей. Пожалуйста, наслаждайтесь властью филологов и юристов из Петербурга. Филологов и юристов. Вами сейчас платят, вами сейчас правят филологи и юристы из Петербурга.
Ну, может быть, имелось в виду...
Из Санкт-Петербургского госуниверситета. Это милые люди, про которых вы будете со слезами говорить, со слезами умиления.
Острова, да.
Да, со слезами умиления вы будете вспоминать нынешних правителей, когда, наконец, если вдруг, по несчастью, придет к власти военная хунта. Вот тут вы заплачете по-настоящему. Так что давайте глупо не говорить. Теперь дальше. Я хотел сказать либералам еще, почему это невозможно. Это невозможно.
Именно военный путь? Или вообще путь в целом?
Путь, никакой путь. Ни военный, да. Никакой. Нет, потому что нет мяса революции. Есть несколько мыслителей, которые хотели бы каким-то образом расшатать ситуацию. Несколько мыслителей. Но всегда нужно мясо революции. А где оно? Его
пока
нет.
Еще свежи воспоминания об 11-м, о событиях 11-го года, 11-го и 12-го. Ну, я имею в виду в либеральной тусовке.
Да.
Вот, и, возможно, есть некоторые надежды и мечты как-то повторить, возможно, это. Я не знаю.
Я думаю, что нет. А ну, сколько потому... они собирали на максимум? Они собрали на Сахарова, сейчас скажу, там было 24 декабря, на Сахарова собрали 100 тысяч.
Так вы же говорили, да. Что как раз все перевороты можно совершить малыми силами.
Но нет. Значит, перевороты можно действительно совершить малыми силами. Достаточно, но тогда должна молчать вся остальная масса. То есть, понимаешь, да? То есть смысл в том, я говорил об этом и продолжаю об этом говорить, что когда снимали Феликса Дзержинского на Лубянке,
да.
Это дело крошечная толпа, ну, крошечная. Это... А у окон Лубянки стояли 2000 сотрудников с пистолетами в руках.
Понятно, то есть это должен был быть захват власти именно.
Нет, смотри. 2000 сотрудников Лубянки могли просто выйти и надавать по шее тем, кто снимал Феликса Дзержинского. Но они этого не сделали. Поэтому любая революция, любой переворот, любой мятеж, так сказать, он главное в нем не тот, кто делает, а тот, кто молчит. Вот те, кто молчат, они и есть главные. Понятно, да? Если их очень много молчащих, если никто не вступается за власть, вообще никто, то на этом власть заканчивается. Ну, как бы власть говорит мне, например, своему янычару, Сережа, вперед, а я кладу руки в карман и говорю, знаете, у меня насморк. Все, я пойду бюллетень возьму.
Ну хорошо.
Значит,
кто...
на этом власть заканчивается.
Да,
точка.
Но тогда никто не
точка.
Выступал, никто не вышел на улицы в поддержку. Как вот тут Эрдоган по фейстайму обратился к жителям там Стамбула, да. И все вышли.
То фейстайм, то скайп. В общем, ну, он передовой человек.
Передовой человек. По айфону он связался. Да. Тогда в 2011 году не было никаких контрвыступлений, так скажем. Было просто подавление, всех этих... выступление, ну, не важно,
мятежи. Значит, в России это невозможно. Давайте перечислим, почему в России это невозможно. Почему в России, несмотря на надежды либералов, а я абсолютно серьезно вам говорю, что либералы сильно воспряли в момент путча в Турции, и вдруг все, нам бы так же.
Потому что как раз было ужесточение после 11-12 годов в политической системе, в общем-то, итогом, который стал пакет Яровой, который вступит в силу там через...
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Александр.
Вот, послезавтра вступит. По некоторым позициям 20 июля. Да, слушаю вас.
Сергей, не соглашусь с вашей теорией.
Да.
Из опыта жизненного, 87-88 год, да. Когда еще было сильно КГБ,
да.
В Донецке сам родом оттуда,
да.
Проходили сборища, он шел в центральных, как говорится, кинотеатрах, ну, залах, не помню уже конкретно какие места, но сам присутствовал, начинали все со школьников, вербовали 10 класса, 9 класс, проходили, выносили такие всякие, зазывали на эти сборища. Сейчас происходит в России, в принципе, то же самое, только это менее заметно.
А кто у нас на месте у
нас? Я вам сейчас скажу, от Перми до Рязани создаются ячейки людей, бывших военных, силовые структуры, которые сейчас находятся, на пенсии и так и тому подобное.
Да.
Из них создаются, кто ездит, Стрелков ездит, делает эти ячейки по всей России.
Ой.
Для чего он их делает?
Знаете, я был знаком с Баркашовым. Баркашова, помните?
Да.
Я был знаком с Баркашовым, РНЕ. Я его навещал в его подвальчике в Китай-городе, там в комнатке. Uh-huh. Вот. Я был знаком с Рохлиным генералом. Я жил в доме 24 по Рублевке, а он в 18-м доме жил. Uh-huh. Рядом с нами. Вот. Я знаю, все это не первый раз и не 20-й раз. Все это ерунда. Да.
Я понимаю, конечно, я все понимаю. Но, по крайней мере, такие течения есть и существуют.
Ну, это не революция, не путч, ничего. Это вообще ничего.
Ну, это течение. Им противостоит Росгвардия, которая сейчас
набирает КГБ, обороты. МВД,
ФСБ.
Множество ФСБ, там какая-нибудь...
ПСО.
Множество людей. Ребят, все это невозможно. Все это невозможно в России. Надо сказать, что в России... вот я просто продолжаю свой тезис главный, да? В России народ не субъектен. Не существует субъектного народа в России. Его нет. Ну, нет ни одного народа, нет субъектного, понятно? Субъектной гражданской нации в России нет.
Пока.
Ну, пока, скажем так, пока последние 500 лет, а или даже 500 миллионов лет, ее нет. Вот предыдущие 500, предыдущие 4 миллиарда лет в России нет субъектной гражданской нации. Нет. Значит, есть элиты. Элиты, ни одна из элит не пойдет на дестабилизацию. Ни одна из элит. Давайте их перечислим. Просто. Военная элита не пойдет на дестабилизацию. Точно, 100%.
Политическая элита.
Нет, на военная не пойдет. И спецслужбы, скажем так, и спецслужбы, включая даже МВД, не пойдут. Нет, не пойдут. Значит, военные и спецслужбы, силовые ведомства не пойдут на дестабилизацию. Мы их две, назовем их две. Потому что армия не хочет рядом с жандармами считать, что они это разные вещи. Армия одно, а жандармы другое. Значит, ни жандармы, ни армия не пойдут на дестабилизацию. Бизнес-элиты. Никто не пойдет на дестабилизацию.
Хотя бизнес-элиты очень либерально настроены.
Очень либерально. Ждут.
Развязанные, я бы сказал, либерально.
Ждут либерализации сверху. Не ждут. Ждут, надеются на какую-нибудь либерализацию от Кудрина, еще что-то. Не пойдут на дестабилизацию. Точно. Точно. Никто не пойдет. Дальше, кто еще есть? Журналисты и пресса не пойдут на дестабилизацию. Полностью прижаты.
Абсолютно. Все, кто хотели пойти, уже всех закрыли и прикрыли.
Абсолютно. Значит, не пойдут на дестабилизацию. Перечисляем дальше. Церковь. Элита. Я считаю, что это элита. Не пойдет на дестабилизацию. Последний, кто пойдет на дестабилизацию, церковь, точно не пойдет на дестабилизацию. Понятно, да? Значит, продолжаем считать. Кто еще? Кто
есть еще политическая элита, наверное, какие-нибудь партии.
Политической элиты, я бы прямо сказал, нет.
Политической
элиты
даже упоминать.
Нет. Давайте прямо скажем. Политической элиты нет.
Да.
То есть они все... Вот как назовем их. Чиновничество.
Да.
Чиновничество не пойдет на дестабилизацию. Нет. Не пойдет на дестабилизацию. Значит, мы пока перечисляем любые элиты сейчас в России и спрашиваем, в чьих интересах, в интересах какой сегодня элиты дестабилизация. Обнаружится, что таких не имеется. Ну, их не имеется.
Ну, просто... Нет, ну, есть еще либеральные элиты, наверное, да? То есть, за которыми стоят, может быть, очень...
Либеральная элита, как таковая, должна иметь выход на аудиторию, понимаешь?
Да.
Ну, то есть, журналисты им против.
Да, им перекрыли все какие-то против. Лазейки к аудитории.
Абсолютно. Они клубятся, как клуб какой-то небольшой, аккуратно, все время защищаясь от судебных исков каких-то, иногда справедливых, иногда нелепых каких-то судебных исков, всевозможных нелепых и справедливых.
Инсинуации.
Да, они идут под пулеметным огнем какие-то, да и все. Значит, надо сказать, что либеральная элита – это не по приложению сил, по участию в обществе, она не едина. Они, это и бизнесмены, и журналисты, и так далее. Всем им прищемили хвоста, все они не могут объединиться, все они не обладают ресурсной базой для серьезного участия в внутренней политической жизни.
Да.
Таким образом, никакой элиты нет сегодня, имеющей достаточно возможностей и доступа к СМИ, и к деньгам, и к ресурсам, которая хотела бы дестабилизации в России. Таковых нет. Торжественно. Вот что мы имеем сообщить нашим товарищам-либералам, которые всхлипывали в Фейсбуке, что вот бы нам бы тоже, пожалуйста, если можно, переворотец бы устроить. Нет, перевороться не будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Знаете, что хочу сказать? Что последний человек, у которого был дух среди военных, это был Лебедь.
Лебедь.
Да, но у него совершенно не было Лебедь. Мозга.
Как это не было мозга? Как это не было мозга?
Не было.
Подождите, ну можно я скажу? Лебедь, получив третье место в выборах, мгновенно продал это за пост этого секретаря Совета Безопасности.
Сереж, это все и не про это разговор. Разговор мозг для того, чтобы чем-то руководить. Он потом руководил Красноярским краем, я работал на резком нителе в то время.
Что вы говорите?
Да, и он там... Такое напрудил, что было страшное падение всех показателей, и это был караул.
Одна из любимых шуток генерала Лебедя, а мы были, очень симпатизировали друг другу, была «голова – это кость, что там может болеть».
Вот.
Теперь, голова – это кость. Да,
что я хочу сказать.
Да.
За всю историю, если мы вспомним, значит, у нас последней линии партии, у нас же Терновой не было,
да.
Значит, необоснованных репрессий, а был заговор маршалов во главе с Тухачевским.
Да.
Это новое такое явление, мы это не обсуждаем. Вот. А среди военных последний человек, который, видимо, имеет мозг, это был генерал Макаров,
да.
Который рулил военными вместе с Сердюковым. И вся реформа современная, это его заслуга.
Я понимаю.
Очень правильно.
Ну хорошо, ну давайте скажем, что элиты сегодня, которая бы провела
это
дестабилизацию...
Это да, но среди, чтобы сделать переворот, нужен и дух, и мозг. Надо ее сделать, дух, переворот,
нет.
А потом его удержать.
Нет. Нужно настроение низов, нужна способность к ним низам обратиться, и нужно доступ к ресурсам, и это должна быть целиком и полностью одна или несколько элит. Одна или несколько.
Совсем,
ну, не может быть одна. Но одна не может. Например, церковная элита одна не может. Журналистская элита одна не может, товарищи. Должен быть консенсус большинства элит, Доступ к огромным ресурсам и доступ к населению через СМИ. Ребят, этого нет в России, не пахнет даже этим. Пожалуйста, все напрасные мечтания свои продолжайте дальше, так сказать, там...
Оставьте при себе.
Обсуждать 4 июля с послом США, попивая коктейль. Ребят, ну нет, этого просто нет и все. Послушайте, если бы это было, я бы вам сказал. Но его нет. Ну почему? Я еще раз. Не дергай тигра за усы. Можешь убить, убей. Я же не против того, чтобы тигра убивали. Я не против. Но дергать за усы тупо не надо. Это глупо. Это говорит китайская народная мудрость. Если вы хотите дергать тигра за усы, не со мной, ладно? Не со мной. А никаких таких предпосылок в России нет. Идиотничать прекратите. Ну, давайте будем благоразумными, прагматичными и умными. Ну, постараемся, по крайней мере, выглядеть умными. Договорились? А вот интересная фигня. Я сегодня читаю в «Деньгах», это «Коммерсант Деньги». Развлекать, информировать, убеждать в той или иной степени СМИ могут все. Однако их пропагандистские способности обычно сильно переоцениваются. Есть исследование, которое для меня было, например, новинкой, если очень интересно. Исследование измерения реального влияния СМИ на когнитивные и поведенческие установки человека. Послушайте, это правда интересно. На когнитивные и поведенческие установки человека с целью формирования новой информационной повестки в обществе. Это провел центр класс. Мы не знаем, что за центр класс, честно говоря, не помню. Ничего предыдущего. По гранту фонда ИСЭПИ весной 2016 года. Но это исследование, которому, во всяком случае, отнеслись внимательно их коллеги и наши коллеги. Давайте прочитаем. Это исследование показывает, что рост медиапотребления у россиян, ненавижу это слово, но буду его употреблять здесь, трудоспособного возраста, связан со снижением всякой другой активности. То есть люди стали больше сидеть, строго говоря, у телевизора, в связи с тем, что денег нет. И работы нет.
И делать нечего.
И работы нет, да. То есть снижение досуговой и трудовой активности привело к тому, что люди стали сидеть больше у телевизора. Низкий уровень доходов при таком поведении кажется закономерным. То есть они, во-первых, никуда не идут, а потом удивляются, что действительно денег мало стало. Ну, вот же их мало, действительно. Но это лишь половина проблемы. Другая в том, что хотя с ростом медиапотребления доля телевидения в его структуре растет, на отношение к власти это никак не сказывается. Это парадокс. Поразительный парадокс.
Почему? Я считаю, что это не парадокс, а очень закономерно. Телевизор, зомбоящик нужен для того, чтобы сесть и начать вот этот традиционный... Вот все трам-трарам-та-там.
Вот видишь, ты говоришь так, как оно и исследование и показало. Вот именно это исследование и показало.
А, ну вот, да.
Твое понимание сходится с пониманием... А
люди
я думал,
так сливают
нет.
агрессию.
А я думал, что нет. Люди, вот послушайте теперь. Люди с низкой проактивностью и большим объемом, давайте просто скажем активностью, люди с низкой активностью и большим объемом телесмотрения занимают более критическую позицию по отношению к президенту и его деятельности. То есть люди, которые сидят у телевизора, больше бузят.
Угу, бузят, точно.
А самой лояльной к президенту и власти представляется другая группа, активная группа, которая меньше смотрит СМИ. Меньше избегает контакта с российскими СМИ, полагая, что там нет ничего интересного.
Ничего нового.
Там нет ничего интересного.
Ничего того, чего бы они не прочитали.
Это люди, индивидуальные, которые занимаются бизнесом, которые занимаются делом. Они постоянно крутятся, они не смотрят телевизор, они вообще стараются избегать русских средств массовой информации. Угу. И они дико за власть, потому что эта среда, в которой они вращаются, обеспечивается этой властью. Гипотеза, что высокие доходы положительно коррелируют с критическим отношением к власти, не подтвердилась. То есть люди, когда много начинают зарабатывать, они типа должны критиковать власть. Нифига, ровно наоборот. Они начинают много зарабатывать и хвалить власть. Хвалить, как бы разрешая, что пусть, нормально, все круто. Заключение кажется парадоксальным, но у него есть объяснение. Высокие доходы характерны для людей с высокой проактивностью. Активностью, буду просто. Не проактивностью, а просто активностью. Угу. Что такое проактивность? Это знаешь, что это направленность на активность в результате. Ну, просто активность, да. То есть, с таким отношением к окружающим событиям, когда человек принимает ответственность за себя и свою жизнь, и это проявляется в разнообразии деятельности. То есть, люди, которые принимают на себя ответственность за свою жизнь, они много крутятся, они не смотрят телевизор, и поддерживают власть, считая, что порядок. Когда возникает какая-то проблема, активные люди пытаются действием проверить возможное решение. Немножко подумали, выдвинули гипотезу и сразу пробуют ее осуществить. Альтернативой активности становится рефлексивность, форма поведения, при которой человек склонен к переживаниям из-за неблагоприятных внешних условий, долго размышляет, правильно ли так поступить. И когда он начинает действует неправильно, потому что ситуация уже изменилась, а он все время думал. Угу. И вот он всегда менее эффективен. Потом он теряет работу, садится у телевизора и бузит. Это потрясающе. То есть оказывается, что телевидение, если его благая роль для власти и существует, то именно выпускание пара.
Да.
Выпускание пара.
Точно, диванные революционеры.
Да, но там это не класс поддержки. Это класс бузатеров, которые сидят и выпускают пар. Смотрите, доходы самых активных в два раза больше, чем самых рефлексивных. Самые активные в массе получают 90 тысяч рублей в месяц.
Но это не бизнес-элита, вот согласитесь. Нет, нет, нет. Это просто прилично зарабатывающие люди.
Те, кто сидит у телевизора, получают примерно в среднем 47 тысяч рублей. А те, кто, есть еще те, кто совсем высокая рефлексивность со склонностью к действиям, угу. Те, кто со склонностью к действиям, то есть они еще более, они активные бузатеры, готовые выйти на улицу, да. Получают по 25 тысяч, еще в два раза меньше. Еще в два раза меньше. Для активных понятность условий важнее, чем их характер. То есть нам, сказал я, господи, случайно сказал, извините, я случайно это сказал. Нам активным, хотел я сказать. Активным вообще, я как бы в стороне. Активным понятность условий важнее, чем характер. Если нам активным скажут. Вы знаете, там, ходить левым боком. Ну, все так же, только ходить левым боком. Мы скажем, а сколько лет будет вот это вот левым боком? Сколько это будет? Нам скажут, знаете, вот, наверное, в результате это лет на 10. Угу. Что надо ходить левым боком вперед. Не лицом, а левым боком. Хорошо.
Ну да, так вздохнуть, хорошо. Ну да, окей.
Не, вообще я не вздохну даже ни разу. Но если спиной, я скажу, черт, наверное, я кого-нибудь впендюрюсь. Ну ладно, хорошо. Спиной. 10 лет. Ходить левым боком. Ну, странно, не странно, неважно. Все, дальше погнали дальше. Понеслись. Работать. Левым боком, хорошо.
Те, кто получают там около 100-150 тысяч вот сейчас в это время, они действительно лояльны к власти, потому что благодарны за возможность получать такие деньги в кризис и боятся потерять свои, конечно, позиции.
Если мне скажут, что надо ходить левым боком, я пойму, что на 10 лет мне на 10 лет это гарантируют. Понятно. Что именно, зачем это, так сказать? Я понимаю, что с этого кто-то имеет копейку. С того, что я хожу левым боком, с меня копейку не требуют. Отлично. Значит, мне понятно, что так будет 10 лет. И все так будут делать, вот такие. Хорошо, я готов. Для меня не парит это. Значит, это не идейная поддержка власти, говорит один из аналитиков «Коммерсанта. Деньги». Не идейная. Это некая сервильность активных. Все поняли, будем играть так. Сказали так, будем играть так. Их медиапотребление умеренно, они почти не слушают ни радио, ни телевидение, ничего. Вот, и все. Таким образом, растет медиапотребление у несчастных, которые против власти. Это поразительное, парадоксальное исследование. Я хочу, чтобы вы подумали о нем. И еще, холодильник по связям с реальностью. Холодильник больше связан с реальностью, чем телевизор. Это после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Мутко сообщил о разгоне футболистов сборной России. По словам Виталия Мутко, петиция, которую подписали почти 1 000 000 человек, была передана правительством Российской Федерации в Министерство спорта. Он сказал, что сборной по футболу больше нет, она распущена, и добавил, что в настоящее время ведутся поиски кандидатуры на пост главного тренера команды. Об этом пишет сегодня, в частности, московский «Комсомолец». В Белом доме обсуждают лишение межгосударственного авиационного комитета МАК СНГ оставшихся полномочий в России. Премьер Дмитрий Медведев уже лишил в 2015 году МАК права сертифицировать авиатехнику. Теперь вице-премьер Аркадий Дворкович поручил изучить возможность забрать у комитета также расследование авиапроисшествий и выйти из международных соглашений, связанных с МАК. Но пока, по данным «Коммерсанта», в ведомствах и отрасли очень осторожно относятся к этой идее, беспокоясь о последствиях. Наладить сертификацию автотехники без МАК России пока не удалось. Саркози раскритиковал власти Франции за недостаточную борьбу с терроризмом. Об этом, в частности, сегодня пишут «Аргументы и факты». За 18 месяцев, минувших со времени терактов против газеты «Шарли Эбдо», во Франции не было сделано ничего из того, что следовало бы сделать для борьбы против терроризма, заявил в прямом эфире французского телеканала Саркози. Экс-президент заявил о необходимости вести тотальную войну с терроризмом. По его мнению, Франции важно проводить внешние наземные операции в Ираке и Сирии и наладить связи с этим в контакты с Россией. 10:38 это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Я продолжаю знакомить вас со статьей вот в «Коммерсанте деньги», которая сегодня вышла. Насколько я понимаю, сегодняшняя, да? Полагать, что просмотр телевизора на политические воззрения оказывает влияние, обратное ожидаемому, было бы неверно. Как подчеркивает эксперт «Коммерсанта деньги», один из основных результатов исследования в том, что как минимум на коротком диапазоне само по себе содержание СМИ не влияет на позицию людей. Люди никак не настраиваются. Активное медиапотребление, телевизионное в том числе, становится следствием низкой социальной активности. Когда жизни не хватает, жизни нет, своей жизни нет, но ее нет, и все. Люди начинают смотреть телевизор. Но когда они садятся его смотреть, у них уже есть представление, как устроен мир, и телевизор на него не влияет, он его просто фиксирует. Понимаешь?
Интересно.
То есть человек, потерявший работу, потерявший деньги, садится смотреть телевизор не для того, чтобы сформировать взгляды. Он садится туда уже сформированный. И дальше он уже просто продолжает реагировать, но ему делать не черта, он заменяет жизнь телевидения.
И эта позиция, да, явно все плохо, и все
плохие. Скорее всего, плохо. Да. Панельная часть исследования включала два опроса с интервалом 6 недель, по итогам которого оказалось, что те, кто смотрит телевизор больше, реже меняют точку зрения, как бы она ни соотносилась с информационным потоком. Mm-hmm. То есть, что бы им ни прокачивали в мозг, они не меняют точку зрения. Нет. За это время пересмотрели свою позицию около четверти респондентов. Участвовало в панели 1100 человек. Изменения компенсировали друг друга, принципиальных вещей не касались. Например, отношение к деятельности президента изменили 5%. 2% перестали одобрять, а 3% стали одобрять. То есть, значит, вот 2% сказали, мы его больше не одобряем, а 3% сказали, нет, а мы начали одобрять. Это не было связано никак с медиапотреблением. Люди меняли взгляды под влиянием либо конкретных действий властей, либо событий в личной жизни, к которым власти вообще никакого не имели отношения. Вообще никакого. Ну, например, бракосочетание в семье, значит, человека, которому задают вопрос, там еще потеря или получение работы. То есть тоже никакого прямого отношения власти к этому не имеют. Но они начинали иначе оценивать деятельность властей. Угу. Понятно? То есть роль телевидения сильно преувеличена. Она в любом случае иная. Иная. Не та, на которую рассчитывает власть. Наверное.
Да, может быть, она достаточно мощная, просто она...
Она иная. Да. Ситуацию, она заменяет жизнь. Телевидение просто заменяет жизнь. Человек не ищет жизни, пока у него есть телевидение. Но взгляды его телевидение никак не меняет. Ситуацию часто рассматривают в том ключе, что вот люди много смотрят телевизор и находятся под влиянием пропаганды. Но власть поддерживает те, кто мало смотрит телевизор. У них есть деньги, у них есть занятия, у них много дел, они не сидят у телевизора. Более того, люди все меньше смотрят информационные передачи. Их результаты медиаметрически тоже низки.
Вот мне интересно, как та часть, которая смотрит только телевизор, да, вот эта вот социально неактивная часть, которая смотрит телевизор на диване, как она уже сформировала свое мнение, например, по поводу событий, там, я не знаю, на Украине, или там событий в... Я не знаю, там вот в Турции. Откуда она взяла эту информацию, если они черпают эту информацию в телевизоре?
Нет, они готовность имеют. Они некую готовность предопределить.
У них сразу позиция негативно реагирует на все, что...
Нет, не обязательно. Ну, например, Крым. Все были счастливы, все. Это был крымский консенсус.
Да.
И он остается и сейчас действует. Потому что люди до этого не понимали там 50 лет, с какой стати Крым отдали. С какой стати? Ну, что это за абсурд какой-то? Понимаешь? Ну, как бы, то есть это была предподготовка какая-то. То есть люди имели эту точку зрения. Угу. Нет, а что лезут к нашим? А что лезут иностранцы? А что американцы опять лезут? Это предопределенность есть. Дальше на нее нанизываются новости. Эта предопределенность есть, она не сформирована телевидением, она сформирована предыдущей жизнью какой-то, каким-то самоощущением себя, как нации, на которую постоянно посягают, в том числе американцы и так далее.
Смотрите. В этом смысле, в таком случае, пропагандистские каналы, они подыгрывают этим настроением населения?
Потому что население, понимаешь, я помню несколько оттепелей,
да,
которые, например, в отношении Америки. связанные, несколько оттепелей, связанные с телевидением. И одна из этих оттепелей была «Союз Аполлон». Угу. Ты такого не помнишь?
Не помню, конечно.
Да, «Союз Аполлон», совместный полет российских, советских космонавтов и американских астронавтов. Значит, стыковка «Союза» и «Аполлона» в космосе, да. Сигареты «Союз Аполлон».
И как это в тебе по телевидению?
Поездка Брежнева в Америку, где он, да, говорит, что американцы и русские, советские
похожи.
Люди. Советские люди и американцы похожи. Это народы-пионеры, народы-первооткрыватели. И все это вот это вот, значит, тогда.
А как это оттепель отразилось в телевидении?
Оттепель отразилась очень просто. В телевидении вдруг это стали говорить, и оказалось, что советский народ к этому абсолютно готов. Советский народ счастлив, как провинциальная девушка, сплясать, вдруг потанцевать. Понимаешь, там приглашает тебя какой-нибудь, там ты вот живешь в колхозе имени 22-го партсъезда, а приезжает туда Брэд Питт и приглашает тебя танцевать. Просто приглашает тебя танцевать. К тебе подходит конкретно через весь зал Брэд Питт и говорит: «Даш, станцуем? Даш, медляк, медляк, Даш, медляк, медляк. Will you dance medleyak with me?» Скажи, Брэд Питт, понятно? Что ты делаешь-то? Ты говоришь: «Конечно, я знала
это». Yes, of course.
Of course, I waited for this all my life, вообще. I was born for this, вообще. А? Я рождена для этого. И правильно, все? Значит, советский народ, когда «Союз Аполлон» произошел, советский народ абсолютно чувствовал себя девушкой из колхоза 22-го партсъезда, которую пригласил на танец Брэд Питт. Ну, тогда Брэд Питт еще маленький был. Понятно?
Да.
Значит, то же самое происходило потом в 90-е, в 80-е, когда нашего приняли на Мальте. Можете представить? Приезжает президент, аж не к целой Соединенных Штатов Америки, Рональд Рейган, и Горбачев вот такой вот спокойно разговаривает с ним, как нормальные пацаны. Значит, мы-то всегда считаем, что мы, типа, жена Горбачева говорила. Что жена Горбачева говорила? Олег мне пишет, это жена Горбачева говорила. Значит, на самом деле... жена Горбачева говорила «Yes, of course». Хорошо. Значит, когда Горбачев на Мальте встречается с Рейганом, по-моему, с Рейганом же, правильно? Мы испытали такое же чувство оргазма.
Да, мы помним,
мы испытали чувство оргазма.
Недавние совершенно события начала путинского управления, когда он говорит о том, что не надо пенять на Америку, все наши проблемы от нас самих. Это его одно из первых его...
Но потом мы счастливо видим, как Путин закрывает базу Камрани Лурдес. Мы счастливо видим, как Путин акционирует «Газпром». Мы счастливо видим, как мы приглашаем их, сейчас не помню, уже Путин или кто, к разработке штокмановского месторождения. Мы рады открыться миру. Мы рады, если нас позовут танцевать. Если какой-то хлопец иностранный позовет нас танцевать, мы рады и, задрав юбки, бежим за ним сразу, чтобы... Значит, и все. Правильно?
Угу.
Ну, конечно.
Значит, а потом, чтобы как-то забить свое разочарование в том, что нам
мы
опять
их
запрещаем...
Мы их опять ненавидим. На самом деле, мы их тайно любим. Но мы их ненавидим, потому что они...
Чтобы нам было проще пережить
разлуку
с ними.
Они нас постоянно плюют. Конечно, абсолютно. Мы говорим: «Коварные и прочее, вы нас плюете». Если они повернутся к нам хоть в полглаза, хоть прищурец какой-то нам исполнят, мы опять бросим все и, задрав юбки, за ними побежим. Вот и все. Ситуацию часто рассматривают, ну дайте мне про пропаганду еще поговорить. Ситуацию часто рассматривают в том ключе, что люди много смотрят телевизор, находятся под влиянием пропаганды. Значит, я возвращаю вас к статье «В деньгах». Возможно, на какой-то период пропаганда позволяет сохранить веру у тех, у кого упали доходы. Но для людей в реально плохой ситуации холодильник гораздо более информативен, чем телевизор. Просто оппозиция не может признать, что холодильник все еще не очень сильно пострадал. Холодильник не сильно пострадал. К холодильнику доверие больше. В апреле 48% респондентов ФОМ, Фонда общественного мнения, заявили, что состояние экономики хуже, чем сообщают СМИ. Но 45% в целом не доверяют. Да, и 45% в целом не доверяют СМИ. Понятно, да?
Да.
Значит, все заходят на предмет доверия и поддержки, все подходят к холодильнику, а не к телевизору. Телевизор не формирует общественное мнение. Говорят в этом исследовании. Думаю, что это такой дерзкий вывод, который не до конца верен.
Почему? Нет. Качество содержимого холодильника явно стало ниже у большинства.
Ниже.
Но он не пустой.
Он
вот
не пустой.
Важно.
Пожрать и есть чего. Алло, здравствуйте, да.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Да, Лариса. Мне бы хотелось... прям, это очень большое... Очень интересно, что у меня есть 3 клиента, которые сейчас занимаются именно вот этим откладыванием.
Да.
Видимо, время подошло такое, что...
Откладыванием чего?
Откладыванием жизни.
Да, готовится
вот
к жизни.
Ожидание. Да, готовится вот здесь очень
прокрастинации.
Интересно. Да. Прокрастинация, но это не... Дело в том, да. что прокрастинация, как всегда, это термин, который ничего не объясняет.
Да.
Куда люди не делают своих дел? Почему? Вот главный вопрос. И здесь очень интересно, когда ребенку... Например, это один из случаев, да, я пишу, как это делается. Когда ребенку несколько раз говорят, подожди, завтра...
Да.
Он переживает сильную боль. Ну, ему больно, ему противно. Ну, как так завтра? Почему я хочу сейчас? И для того, чтобы этой боли не переживать, он формирует нового себя, нечувствительного к боли.
Ага.
Понимаете, да?
Да.
И вот этот новый, он готов ждать. Он не чувствует боли.
Он говорит он себе, мне все равно. Это защита.
Он говорит, мне все равно. И это защита.
Да,
потому что внутри него скоплено «я хочу», «я могу», «я Бог», «я родил». Вот это все.
Да.
Но этого всего нет. Он не чувствует. Поэтому холодильник круче. То есть вывести из состояния вот этой стабильности, телевизор, кстати, он загоняет. Почему? Потому что в телевизоре все. Любовь, радость,
и еда,
жизнь.
Красивая.
Еда. Нет, но переживания. Человек живет переживаниями, не голодом и не одеждой. Он живет своими переживаниями от еды, от одежды, от машины, переживаниями.
Да.
Телевизор полностью загружает картину мира. Что ты хочешь? На. Романтика, война, чего? И здесь очень интересно манипулирование общественным сознанием. Например, есть картина мира базовая. Например, там такси опасно, ну, потому что мужчины опасны, они там, например, да?
Ну, например.
Женщина, слушающая радио и телевидение, ухватывает ухом, таково свойство психики, именно эти истории. Ты потом будешь слушать, говоришь, господи, да не было этого, не говори. Она тебе скажет, да ты что, только что по телевизору показали, что очередную изнасиловали в такси.
Да.
И набор идет именно поэтому. Как манипулировать сознанием? Чтобы сказать, что мы теперь дружим с американцами. Нельзя русским сказать, они хорошие. Базово в картине мира? Ну, нет. Нет. Нужно сказать следующее. Американцы поняли, какие мы хорошие.
Да.
Американцы поняли и оценили.
Ну, конечно.
И тогда вот эта энергия, фух, и перевинтнулась в другую сторону. И мы все стали друзья, понимаете?
Ну, я помню, как мы приходили в восторг неминуемый по поводу союза Аполлона. Я помню еще.
Да, здесь еще очень важно понимать, что русские считают себя хорошими.
Да.
Вот смотрите, Вторая мировая война, мое мнение.
А какими же нам еще считать себя? Только хорошими.
Кто же себя плохим-то
считает? Нет, смотрите, англосаксы такие, какие есть. Что хочу, то и делаю. Да пофигу мне, что хотите, давайте себе любые определения, а я буду свою линию гнуть.
Да.
Вот я своей подруге историку говорю, что мы-то Португалии-то не дошли в конце Второй мировой, могли же.
Да. А, да,
все,
да,
хорошие.
Да. Хорошие.
Хорошие.
Мы хорошие, мы очень зависим от любви. Да.
Понимаете, все, нас всегда это предают. Да мы
нет, мы покинули Австрию, вы же знаете, что мы покинули Австрию, потому что мы поняли, что там нас недостаточно любят и все так.
Да, а Германию мы покинули в 90-х годах. По какой причине?
Я присутствовал.
Смотрите, как
ждут. 31 августа 94-го года. Да.
Да, мы денег-то, заметьте, денег-то мы за это не взяли, потому что
мы были
сомнительно хорошими.
Нет, не взяли.
А так мы прям
Я понимаю, давайте не углубляться. Значит, то, что вы сказали, абсолютно важно. Абсолютно важно. Что все равно манипулирование на ожиданиях каких-то. И женщина сказала совсем важную вещь, которая тотчас вылетела у меня из головы. Она сказала, мы живем на ощущениях от потребления, на ощущениях от холодильника, на ощущениях вот на таких вещах, на собственных ощущениях.
Да.
Мы живем на собственных эмоциях и ощущениях. Да? Ощущение от телевизора, ощущение от себя.
Дает ощущение
картинку, от себя.
Картинку этих ожиданий.
Я пытаюсь, Лариса, вас пересказывать. Я пытаюсь вас пересказывать. Самому себе, чтобы, знаете, как провериться, понял я или нет. Да, мы живем ощущениями от жизни. Понимаешь?
Да.
И сейчас очень много людей появляется, говорит Лариса, в том числе среди ее клиентов, откладывающих жизнь. Людей, которые готовятся к жизни. Вообще, готовиться к жизни, это очень правильно.
Да.
С точки зрения христианства, конечно.
А, ну, с точки зрения христианства,
то, что ты готовишься
к загробной
здесь.
Жизни.
Нет, вообще, к жизни.
Да.
Жизнь настоящая начинается только после смерти у христианина.
Да, да,
потому что здесь у христианина зона испытаний.
Испытания.
Зона испытаний. Здесь зона непростого выбора постоянного между Господом и сатаной. Настоящая жизнь начинается после смерти. Это жизнь нынешняя, тутошняя, это так себе. Это проверка, важная проверка. Важная проверка. Царствие его не от мира сего.
Угу.
То настоящая жизнь только потом. И вот эта подготовка к жизни, к следующей жизни, которой здесь нет, и жить здесь не надо, вообще говоря. Здесь надо просто рваться, прорываться сквозь огонь вражеских батарей.
Угу.
Это очень по-христиански, мне кажется. Ну, это в моем понимании, да? В моем понимании. Ну, так вот, поэтому русские сейчас все больше переходят к подготовке к жизни, к откладыванию жизни. Вот мы немножко то, и потом, глядишь, значит, и начнется вот это. Да, запишите эту даму, она прекрасно объясняет, говорит Степан из Вайтрана. Да эта дама нас слушает и звонит, все нормально, Степан из Вайтрана. Мы свои люди, все хорошо. Англосаксы, англосаксонское правосудие хорошее, а не англосаксы наглые, говорит нам 11-й. 11-й, смысл в том, сказанного Лариса, вы, наверное, не захотели услышать, что англосаксы меньше зависят от внешних оценок. Они считают,
не пытаются
что,
быть хорошими да, в глазах.
Они не пытаются быть хорошими. Они пытаются быть выгодными для себя. Понятно, да? Они говорят, мы хотим это, потому что нам это обеспечивает наши условия. Да. Вот англосаксонский подход. Мы должны это сделать, потому что нам так будет спокойнее. Точка. Значит, а будут ли их за это любить, не важно для англосаксов. Русские действительно ищут любви. В каждом своем действии. Они ищут любви, если любовь есть, они готовы действительно исподнее снять и отдать.
Угу,
какой-нибудь
угу.
Анголе, Африке, пожалуйста. Лишь бы только кто-нибудь о нас сказал доброе слово. Пожалуйста. Ну,
да,
правда.
Да, абсолютно.
Мы всегда готовы снять последнюю рубашку и отдать за слово любви, за слово, за какую-то приветливость. У нас какое-то сиротство невероятное, и мы все время ищем доброе слово, вот как по-сиротски. Угу. По-сиротски мы ищем доброе слово. Вот какое-то такое вот у нас, такая жизнь какая-то. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
В тему приключения, конечно, ищет себя на голову. Сегодняшний день я хочу приравнивать, народ.
Да.
Один на один оставлено правительством. Значит, если, в моем примере, если оставлять женщины одна наедине,
да.
А это приравнивается, значит, оставление младенца в коляске.
Да.
Вы понимаете, да? Приключения. То есть многие мужчины теряют жен.
Да.
Да. И в том числе вот в таком же состоянии, как народ.
Я может быть, не сразу смекнул. А к чему этот разговор? То есть вы сейчас сказали...
Потому что сегодняшний день народ оставлен один на один.
Сиротство. Некое чувство сиротства.
Делай, что хочешь.
Сиротство.
Телевидение смотри. Собой занимайся, мучайся.
Должен сказать, что народ наш вообще воспринимает свободу как сиротство. Свобода есть.
Одиночество.
Свобода – это сиротство и одиночество для русских часто. Ну, у многих русских свобода означает сиротство и одиночество. Свобода нетерпима, нестерпима. Конечно. Нет, спасибо вам огромное, действительно. Но я веду это от некой общинности, от некой потребности в патернализме у моего народа. Mm-hmm. Я считаю, что в 1861 году детей выгнали за порог. Вот что, в чем заключалось освобождение. Детей выгнали за порог. И дети, надо сказать, будучи молодцами, через какие-то жалкие 60 лет построили настоящее рабство. Настоящее ответственное, правильное рабство. Ну, да, хорошо, 70 лет. То есть дети, внуки тех, кого выгнали за порог в 1861-900 году, эти внуки нестерпимость свободы снести не смогли и сосредоточились на том, чтобы снова построить рабство. И сумели. Действительно, сумели. Поставили задачу.
А сейчас мы сумеем построить новое рабство?
Конечно. Мы всегда сумеем построить новое рабство, потому что это и есть предел наших мечтаний. Настоящее, заботливое, патерналистское, сказать, ответственное, правильное рабство. Правильное, где нет свободы, по счастью. Потому что свобода – это сиротство. Свобода – это иди в метель и умри. Понимаешь, да?
А в чем сегодня будет заключаться наше рабство?
Ответственное рабство будет заключаться в том, что мы готовы служить отцу, отец должен нас кормить. Мы готовы за отца умереть, отец должен кормить, и компот желательно, чтобы был обязательно на полдник. Компот на полдник. Вот мне кажется, символ... Мы ляжем под танк, а на полдник должен быть компот.
Или вот кефир на худой конец.
Да, мы за рабство, мы хотим рабства. И все. Мы хотим рабства. Делягин вошел с гневом. Я говорю, наше кредо национальное... Мы готовы за отца умереть с гранатой в зубах, но чтобы наполник был компот. Мы хотим ответственного патерналистского рабства. Вот чего мы хотим. Погнали дальше.
Подъем.
Движение. 3 балла, кстати говоря, это хорошо. Вы помните, что час назад было 5 баллов? И вообще, центр адский, в центр не ездить и не надо. Все, я не буду рассказывать про каждую улицу, но там плохо в центре. Значит, Таганка стоит, все стоит. Кремлевская набережная, как обычно. Нет, я начал рассказывать про каждую улицу. Только что обещал этого не делать. Слушайте, значит, на Каширке очень трудно. Потом на Андропова кто поедет, я пою вам аллилуйя, пожалуйста, там 4 аварии подряд. Хотите, попробуйте, нет проблем. От Кузьминок до текстильщиков стоит какая-то адская пробка, совсем запредельная. Стоит почему-то перед Минской улицей Можайка, значит, очень плохо. Нет, там авария, вот почему. И Мичуринский стоит. Ребят, хорошо. 3 балла, но вы умудряетесь сделать так, чтобы город не проезжий. При 3 баллах. Не каждый так сумеет, люди. Вы талантливые люди. Понятно, да? Значит, по Новой Риге не въехать в город. И все это при 3 баллах. Как вы старательно умеете делать? Мне кажется, и при 1 балле сделаете так, что город будет не проезжий. Молодцы. Что тут добавить? 7373948. В движении. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Варшавка стоит плотничком.
Да.
Щербинки.
От Щербинки, да. А, да, вижу. Спасибо. На въезд в город, на подъезде. Да, и газопровод. Там что-то случилось. Кто-то мне писал про газопровод. Значит, в газопроводе какую-то вену перерезали кому-то. Но, да, вот. Перед газопроводом перекрыли движение в центр. Перерезали последнюю венку Калушки.
А там ДТП в среднем ряду.
Да, там ДТП. Вы же отчебучили. Не вам, а вы. Вы уезжаете и отчебучиваете что-нибудь. Пожалуйста. Кто вам виноват-то? 7373948. Алло, здравствуйте. Лупите друг друга постоянно. Алло, здрасте.
Да, Сергей, я попробовал на Андропова. Действительно, все плохо. Не надо туда ехать. Там фантомная пробка какая-то. Вот.
Да, и 4 аварии.
И Кремлевская стоит набережная еще.
Кремлевская, но она каждый день теперь стоит, потому что это благоустройство. Это называется благоустройство. Да, может быть, лучший город Земли же будет. Понимаете, в чем дело? Хорошо, 7373948. Подождите, я, может быть, успею еще один звонок принять. Да, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
7 часов работ на автомобиле, город Видное.
Да.
Смотрите, 7 часов родился пробки.
Адская тема. Мы завершили этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 18 июля. Подъем.